Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6:30 в столице, дамы и господа, заводите свои моторы. Среда, экватор недели, и Евгения Фомина в моторах. Женя, доброе утро.
Доброе утро. Роман Щукин здесь, как обычно.
Это классно. Уже полнедели позади, полнедели впереди. То, что впереди, оно будет значительно меньше и легче. Этому есть объяснение, но об этих объяснениях чуть позже. А пока я приветствую вас, товарищи дорогие. Заходим, не стесняемся. 7373948, чтобы позвонить по 925-му коду, чтобы написать смс 925-88-88-94-8. И мы в Телеграм, говорит МСК, бот. Все очень просто. Евгения!
Да, Роман.
На знание материала сейчас вопрос.
Ой.
Какая заглавная песня у ансамбля «Коррозия металла»?
Понятия не имею. Ты что?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, мы же готовились сегодня, ты же...
Ну, не до такой степени, подожди, нет,
заглавная...
в теме, да, что там так, делал
ладно,
господин Троицкий?
Хорошо, тогда ну, вопрос давай к вам, товарищи дорогие. Какая заглавная песня у ансамбля «Песни и пляски. Коррозия металла»? Заглавная песня. У всех есть заглавная песня. У каждого ансамбля, мне кажется.
Да что ты?
Ну да, ну а как? Ну, у ансамбля «Парк Горького» была песня... Москва, ну ты помнишь ее. У ансамбля Олег Газманов была песня про скакунов.
Ты думаешь, это заглавное?
А какая? Исаул?
Ну, может быть.
Исаул, ну или про скакунов. Заглавная песня у ансамбля «Коррозия металла» тоже есть. И я абсолютно точно знаю, что они знают. Наши просвещенные слушатели точно знают. Потому что я, когда открыл, я вижу «Фантом», 1990 год. Но что в 90-м можно было путного написать, если ты только не Майкл Джексон? Ничего.
В 92-м они написали
ничего
тоже что-то.
«Коррозия металла», «Люцифер, Live in Brooklyn». В 14 году. Вот мне Бруклин не нравится. И на заднем плане голые сиськи.
Ой, наверное,
да,
хорошая
на картинке. «Коррозия металла», «Speed», 1992 год.
Тушинский топор, я вот вижу.
Тушинский топор. «Металл каннибал тур». «Металла каннибал тур». «Беспредел за кулисами». «Орден сатаны». «Russian Vodka Life». «Задержите поезд» 97 года. «Live Moscow», «Nicht kaputen, nicht kapitulieren», «Коррозия металла».
Так, есть короче, такая я песня. Поняла, ты меня спрашивал, а сам не знаешь. Какая заглавная песня
так
у этой
потому,
команды?
Я потому и спрашиваю, что я не знаю.
А, все я думала, ты проверяешь меня. Ты на самом деле просто консультировался.
Ну, естественно, я просто хотел, чтобы вы мне сказали. «Слава России», мне говорят все, что у «Коррозии металла» заглавная тема — это вещица под названием «Слава России». Сейчас, секунду.
Там нет нецензурной лексики, ребят, предупредите.
Я не знаю. Но мне кажется, что везде, где фигурирует «Слава России», надо бы, конечно, чтобы звучок был немножечко получше. Но что это такое? «Слава России», а звук там... Класс, эта песня называется «Слава России». Сейчас, секундочку, я... В Черногории суд приговорил лидера российской рок-группы «Коррозия металла» Сергея Паука Троицкого к 10 месяцам тюрьмы за повреждение чужого имущества. Он дом дотла сжёг! Сжёг дом дотла! Нормально, чувак ВКонтакте познакомился с чуваком, тот его пустил к себе в дом, думал, что он на концерты приехал с гастролями, договорился с промоутерами. Чувак в Черногории, наш гражданин России, пригласил его, говорит: «Сережа Паук Троицкий, приезжай ко мне».
Такой-то хороший человек.
Приезжай ко мне,
творчество.
Да. Он говорит: мы твои чемоданы будем тащить вверх. Вот, все. Он приехал, все, притащил все. Паук, а Паук приехал не выступать вообще, а оттягиваться там. И в хлам, насколько я понимаю, нетрезвый, или чуть-чуть нетрезвый, или совсем трезвый, я не знаю. Но что-то у них там случилось, что этих чуваков, владельца дома и его отца, он выгнал. Что говорит о нем, как о настоящем рокере. Настоящий металюга такой.
Слушай, посмотри на него, как он может кого-то выгнать.
Я про то и говорю. Знаешь, в этом, в жидком субтильном теле там дух такой. Он их выгнал на улицу, а дом потом сжег. Я не знаю, может быть, он даже ругается матом здесь в этот момент. Но кайф этой группы в том, что чтобы они там не орали, это вообще по барабану, потому что ничего не понятно.
Слушай, они что, на мобильный телефон, что ли, записывают свои треки? Почему такое качество
не
прекрасное?
Не знаю. А песня называется «Слава России». Вот что. Я хочу сказать вам. Ну, в общем, 10 месяцев ему сейчас дали. Непонятно, только они включают то, что он уже отсидел, потому что его сняли с поезда под арестом с сентября 2016 года.
Он на поезде в Черногорию ездил?
Ну, он хотел на поезде драпать оттуда. Понял, что в аэропорту его, скорее всего, будут ждать, и поэтому он на поезде решил. Вот. И его сняли с поезда в 2016 году. Вообще-то должно было до 5 лет ему светить. Но сейчас дочь его, Екатерина Троицкая, дала интервью, он прокомментировал, и говорит, что 10 месяцев. Ну, уже, наверное, 8 осталось, потому что у них, скорее всего, включается то, что тебя когда задержали, ты сидел, да, 2 месяца.
Ну, как у всех, да.
Вот, поэтому, наверное, 8. 8 месяцев за то, что дом сжег. Это вообще, конечно, трэш и угар.
Движение.
Но я имею в виду Троицкий.
Троицкий прекрасно, да, смотри, он еще просит музыка. Книги и видеофильмы. Видеофильмы, нормальная формулировка?
Я хочу сказать, что очень жаль, что он не стал в 2014 году. Он в 2012 или в 2014 мэром хотел Химок быть? В 2014, в 2012
он же мэром Москвы, по-моему, хотел.
В мэра Химок в 2012 году. В мэра Москвы его не пустили. В 2012 году в мэра Москвы он. Зря, потому что у вас бы там в Химках наконец стало весело.
А я еще видел, что он победил в каком-то прекрасном населенном пункте, где-то в Подмосковье. Но отказался, потому что
может
неперспективное
быть.
Местечко, говорит.
Тоже сжег дом главного претендента и таким образом. Ладно, 7373948, телефон прямого эфира. 7373948 по 495 коду. Бабушку не будем будить бабушку.
Молодец, давайте, хорошо. Давайте 0 баллов пробки.
Звонить
там
прямо
никто
сейчас.
Не будет звонить.
Почему?
Все хорошо, потому
ну, расскажите,
что...
как у вас хорошо, послушайте, всегда...
В Балашихе, кстати, плохо. Мне
всегда
кажется,
есть
всегда
о чем
плохо.
Рассказать. Всегда есть о чем рассказать. Когда все плохо, вы можете рассказать про то, что плохо. Когда все хорошо, вы можете рассказать про то, что все хорошо. Сколько у вас на бортовом компьютере. Не видите ли вы пиктограммку оранжевую на приборной панели своего автомобиля? Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. Еду по Волгоградке. Вот время без 27, уже пробка стоит от МКАДа. Всем
вот.
Хорошего дня.
У вас нет оранжевой или желтенькой пиктограммки такой фары, зачеркнуто дважды, что означает противотуманные фары задние включены у вас? Нет? Не горит? Проверьте.
Нет,
проверьте, потому что мы знаем, что одна из самых популярных тем для нашей традиционной выпускательно паровые рубрики «Достало» — это задние противотуманные фонари, которые зачем-то у вас у всех горят.
Ой, хочешь я тебе объяснение предложу?
Кровь из глаз идет. Объясни.
Знаешь, мне однажды сказали, зачем они это делают.
Зачем они это делают?
Потому что, когда включены все фонарики на машине, сразу видно, что она наглая.
Да.
Да. И ты пугаешь всех окружающих, тебя пропускают, думают, ой, пускай едет. Вот это вот 3D.
Да какой-то глупый, одно из самых глупых, объясни, если
вот,
кто-то что-то
я такое
говорит.
Слышал,
да, доброе утро, вы уже здесь. Что у вас там с движением?
Доброе утро.
Доброе утро, ребят. Тут вот едем по Варшавке.
Так.
Как обычно, стоим вот в районе Балаклавки, вот. Просто наглухо стоим, вот, толкаемся.
Я понял, хорошо, принимается. Вы видите Евгения? А вы рассказываете про то, что там все хорошо с движением. Доброе утро.
Доброе утро.
Ром, Жень, привет, Алексей Балашиха.
Да,
Балашиха едет на самом деле. Вот это все, что красное, оно медленно, оно двигается. Оно, по-моему, вообще никогда коум не стоит.
Я понял. Вот.
Противотуманочек у меня нету. Никого я не пугаю, не бесю.
Ясно, хорошо.
Какого человека?
Принимается нормально, правильный человек, наш человек. Да, у нас налажена трансляция. и она как-то там меняется на сайте. Вы можете смотреть то, что происходит в студии, а мы здесь находим правильную точку для камеры. Хотя Жеку все равно не видно. Но мы починим. Так что в разных каналах у нас были разные картинки, можно было смотреть и туда, и сюда. Корпоративный парк, нужна машина. Выбор стоит между Infiniti QX80 или Land Cruiser 200. Для перевозки двух персон важен комфорт. Посоветуйте. Ну, если комфорт, тогда Infiniti. А так-то вообще, конечно, Land Cruiser. Вот это вот, когда сталкивается комфорт, и когда сталкивается комфорт, ну задница по-хорошему. И голова. Вот задница и голова столкнулась. Ты бы за что проголосовала, Женечка? Вот в споре задницы и головы.
За задницу, конечно.
За задницу.
Уже не очевидно.
Удивительно женский подход. Видите, ну, в хорошем смысле слова. Вот, а я тоже
ты
думаю,
зачем
что...
Ты меня сюда позвал? Когда... Чтобы был женский подход, пожалуйста, получи.
Когда комфорт, это, конечно, Infiniti. Потому что там все, как будто бы ты плывешь, а не едешь. Желеобразное все такое. Вот так вот все. Плюс более-менее... А вообще хочу вам предложить сейчас совершенно перпендикулярный вариант. Перпендикулярный вариант. Не Infiniti QX80, а в зависимости от того, сколько у вас, какой у вас бюджет покупки. Если он предполагает что-то похожее на 6 с небольшим миллионов, тогда это должен быть Cadillac Escalade. А если нет, тогда Chevrolet Tahoe. Потому что Tahoe нынешний дает вам то, что в сегменте, в массовом сегменте внедорожников, а Land Cruiser 200, это, безусловно, массовый сегмент, и Tahoe массовый сегмент, никто больше не дает раздельные, командирские сзади кресла, а не диван. То есть второй ряд в Tahoe может быть такая комплектация, LTZ, по-моему, называется, где у тебя сзади не диван, а два кресла больших, между которыми можно проходить на третий ряд. Понимаешь, о чем говорю?
Ой, как интересно.
Да, там мультимедийка для задних пассажиров. А, вот эти два кресла раздельные, в которых ты сидишь, можешь откидывать спинки отдельно. То есть вы не третесь бедрами с тем, кто рядом сидит. Он толстый, ты толстый, и вы в два толстяка сидите такие в этом диване. Он огромный, вальяжный, мягкий, хороший. 5-литровый или 6-литровый. У него все хорошо. 23 литра расход, когда едешь еле-еле. Все, как мы любим. Поэтому я, если честно, вот если нужен внедорожник, брутал, я бы выбрал Tahoe тогда. Но только вот за эти два комфортные задние кресла. Это
Infiniti звучит просто шикарнее. А почему в движении до сих пор? Мы еще говорим об этом, кстати.
Нет уже.
Моторы.
Из Подольска до Бутова 30 минут по старой Варшавке. На улице 0. Toyota Alphard им нужна. Ну, знаете ли. Не знаю. Вот кроме 3,5 литров под капотом и возможность отжечь на Alphard. Знаешь, Alphard — это такая специальная машина для того, чтобы делать людям больно. Делать людям необычно, а потом больно впоследствии. То есть необычно, когда стоит такой неказистый рядом с тобой автобус. Вот. И ты думаешь, ну что ты пробивался сюда на первую линию к светофору? Зачем? Вот я же себя сейчас, тебя же на окташечке здесь сейчас. А у него 3,5 под капотом. И до сотни что-то он там очень хорошо разгоняется, очень динамично.
Рома, почему это так выглядит?
Вот о том и речь. А выглядит это так, потому что это настоящая Toyota. Real Toyota.
Она очень странная.
Потому что Toyota, которые для всего остального мира, они как-то учитывают особенности общечеловеческой культуры. А такие настоящие Toyota, они вот, ну, такие. Вот.
Это что вообще такое?
Он выглядит довольно странно. Такое ощущение, что в телепортатор вошли два автомобиля. Их хотели куда-то отправить. А потом из них получился один автомобиль.
Я не знаю, даже не знаю. На что это похоже. Это сложно очень описать словами.
Персонаж фильма «Человек-муха», «Человек-муравей», еще кто-то. Знаешь, когда там тебя телепортируют, а с тобой муха рядом была. И ты такой жук, и у тебя есть там половина мухи, половина тебя. Вот «Alphard» — это такая тачка, которая, по ощущениям, собрана из нескольких автомобилей. Но как бы в отдельности все элементы дизайна нормальные, но когда в целом смотришь на него, чувство, что трансформер недотрансформировался немножечко. Вот его на середине прервали, он трансформировался, а его такие: «Стой, что ты делаешь? Остановись!» Он такой чик, и остановился, немножко недотрансформировался. Но внутри действительно роскошно. Там
красиво.
Тоже два большие кресла, там все очень хорошо. Но это если нужен автобус. А если нужен внедорожник, ну, тогда Тахо нужно брать.
Между ними нет прохода, как ты обещал, в Тахо.
Между чем? Нет.
Здесь.
Между в Тахо нет прохода?
В этом нет.
В Альфарде? В Альфарде в твоем. А там ходить некуда просто. Там сзади уже крышка. Все. Крышка. Ну, в смысле, багажника. А в Тахо, да? Сзади есть куда идти. В Тахо ты идешь либо в багажник, либо идешь на третий ряд сидений.
Идешь в багажник. Звучит-то как?
Ну, да. Не верится, скажи, нормально, не знаю, что это. В корпоративный парк нужна машина, я уже думаю, что мы ответили на ваш вопрос. Компьютер не знаю, с Подольска до Бутова это было. Задние противотуманки горят сзади, потому как я пойму, что...
Поэтому это... как я пойму, что этот олень наглый? Олень такое нежное слово все-таки.
А, ну не знаю.
Не знаю, догадайтесь как-нибудь.
Что-то слышал про Volkswagen Atlas. Зачем вам? Это Альфард им нужен. Это было из Подольска, это было. Все, хорошо, тогда раз уже все это было, поехали дальше. У нас есть еще несколько интересных новостей. И ты делаешь селфи?
Нет. Знаешь почему?
Почему?
Потому что я снимала чехол со своего мобильного телефона и снимала его ножом и поцарапала переднюю камеру. Поэтому я теперь, когда делаю селфи, она в тумане, получается, фотография.
Сейчас, подожди, вот с этого места поподробнее. Еще раз, что ты, как ты? Снимала чехол, ты срезала чехол с телефона, получается.
Ну, мне казалось, я его снимаю, но получилось, что я его срезала. Да, я его поцарапала ножом.
А ты его срезала так, как это делает магистр Винду, допустим, в «Звездных войнах». Ты знаешь, что отличительная черта магистра Винду? Вот, и именно поэтому многие думают, что Кайло Рен ученик именно магистра Винду. Не темного ситха гигантского, а магистра Винду. Потому что магистр Винду, у него особый подход, когда он сражается на мечах. Сражался, потому что он погиб, ты знаешь, его убил сенатор Палпатин. Когда он сражается, он делает с замахом удар. То есть он делает не просто вот такой вот, раз ударил, а он делает вот так вот. Ха! Он наотмашь вот так вот бьет. То есть он такой полностью, почти 360 градусов рука огибает у него, он вот так вот отмашь. И то же самое делает Кайло Рен. И многие думают, что именно магистр Винду воспитывает Кайло Рена. Так я к чему? Ты наотмашь вот так вот рубила, срезала этот чехол со своего
телефона? Да нет, просто у меня руки не с того места.
Ладно, хорошо. Но если ты не делаешь селфи.
Ну нет, конечно, потому что у тебя получается.
Психологи университета Пенсильвании не советуют часто просматривать в соцсетях свои чужие селфи. То есть теперь мы перешли на следующий уровень. Товарищи, напрягитесь. Не просто делать селфи вредно. Вас уже признали психически ненормальными, нездоровыми те, кто делает селфи. Но даже просматривать селфи, и не только чужие, но и свои селфи просматривать вредно. Потому что вы используете программы для обработки. В Инстаграме это фильтры. Вы делаете свое лицо красивым, свежим. У вас нет морщин, у вас загарчик такой хорошенький. Вот все.
А потом вы смотрите в зеркало.
Потом вы стареете, ко всему прочему. Ведь вы же смотрите селфи еще, которые вы делали несколько лет назад. Это как в этой шутке, помнишь, про чувака, который на море ездил и каждый раз фотографировался,
да, видел,
с обезьянкой. Я когда ставлю в ряд все фотографии, реально вижу, как она стареет. Вот так и здесь.
Да, да, да.
Ты когда смотришь на селфи свои, ты реально видишь, как ты стареешь. И причем там все очень красиво, а в жизни у тебя краснота, какая-то кровяная сеточка на носу, там еще какие-то штуки. И ты такой весь некрасивый, отекший. И вот это как раз и очень плохо. Вы смотрите на себя, на свои селфи, на других людей красивых, а потом видите себя некрасивым.
Не знаю, я пока хорошею. Мне, наверное, полезно.
Вы сейчас о ком? Магистр Винду? Я о магистре Винду, извините меня. Магистр Винду. Это магистр ордена джедаев. Кайло Рен — это магистр ордена Рен. Он на стороне ситхов. Ветка рыцарей Рен. Зовут его Кайло, а фамилия его Рен. Я не знаю, мне что здесь, вам проводить мастер-класс нужно, что ли? Вы не знакомы со вселенной «Звездных войн»?
Я посмотрела все 6 фильмов, честно. Правда.
«Битва клонов». Нет, надо смотреть не фильмы даже. Фильмы — фигня. Надо смотреть мультфильмы. Потому что Лукас...
Не-не-не, это тоже
перебор. Лукас именно в сериале раскрыл весь потенциал мультфильма, весь потенциал вселенной «Звездные войны». Уже сейчас 6 сезонов «Войны клонов», в каждом по 22 серии, каждая по 23 минуты. И там раскрывается все. Персонажи, линии, которые потом впоследствии будут входить в кино. То есть все то, что происходит между частями «Звездных войн», есть в мультфильме, это все реализовано. Потому что снимать фильмы такие — это жутко дорого, а мультики — это жутко удобно, и можно их много снимать, развивать все истории, все ветки повествовательные. Так что смотрите. Ну о чем вы говорите? Кайло Рен, конечно. Зачем чехол снимать ножом, спрашивает тебя Ресориус.
Ну, так иначе, если бы я снимала его руками, то у меня мог бы маникюр испортиться.
У меня была что одна знакомая, вообще? Которая получила ожог на щеке, потому что подкуривала сигарету от газовой плиты и дотронулась до металлической решетки на плите на газовой. А-а-а. Это еще одна хорошая история. А что за ожог? Ну, подкуривала.
Ага. От газовой плиты.
Вот так и Женя.
Да ладно.
Пожалуйста,
хорошо,
не делайте селфи. В смысле, делайте селфи, но потом не смотрите. Выкладывайте, пусть другим будет плохо. Еще что у нас? Ватикан выпустил новые правила хранения праха. Вот это очень интересно.
Это прекрасно.
Мы
отлично.
Дойдем к автомобилям, но сначала мне хотелось бы вас попотчевать вот чем-то, чтобы ну как-то задалась среда вот это вот, чтобы. Смотрите.
Вы чувствуете, как у нас винегрет, да?
Ну, это не винегрет, это букет. Но зачем ты букет называешь винегретом?
В Ватикане
конгрегация по вопросам вероучения во вторник накануне опубликовала новую инструкцию об обряде захоронения праха кремированных, сообщает Ватикан Радио. Радио Ватикана сообщает, представляешь?
Угу.
Значит, католическая церковь не выступает против практики кремации, но рекомендует хоронить прах на кладбищах или в других священных местах. В новом документе под названием, неважно как, там на латыни, излагается доктрина... Интересно. Ад ресугендум
кум
Христо. Вот как они сказали.
Мне кажется, сейчас мы можем кого-то призвать в нашу
среди
студию.
Среди них память о смерти, погребение, воскресение и так дальше. Значит, чего они не хотят? Они не хотят, чтобы вы развеивали прах. Чтобы вы высыпали на землю, на воду или в воздух. Они также не хотят, чтобы вы хранили его дома. И еще... Вот у меня вопрос тебе. Это относится к космосу? Вот то, что нельзя развеивать... Я в тексте нигде не увидел космос.
Ну, может, они просто космос. Не догадываются, что можно отправить в космос?
Безвоздушное пространство. Потому что на землю нельзя, в воду нельзя, а в космос... Ведь у нас же есть практика запускать, особо состоятельные люди могут запульнуть своего драгоценного покойничка либо на орбиту, либо на геостационарную орбиту, либо вообще туда, далеко, в межзвездное пространство. А еще можно дерево вырастить из покойничка.
Слушай, тебе здесь написали же латинским языком, что нужно либо на кладбище, либо в других священных местах. Межзвездное пространство относится к священным местам?
Мне кажется, ближе к Создателю нет ничего, кроме межзвездного пространства. Мне кажется, что где-то там он и обитать должен. Ну, нет разве? Ну, в том смысле, что мы думаем, что... Мы так думали всегда до того, как Циолковский, потом Королев, Гагарин и все остальное.
Слушай,
мы думали,
никогда не задумывался об
этом. Мы думали, что где-то там. Но ты, когда говоришь о божественной силе, ты же показываешь на небо всегда. Ну, они как бы типа на небе где-то находятся. Посмотри все фильмы,
метафора,
все мультфильмы.
Это все так, как ты
каждый, знаешь. Каждый приставившийся перед чистилищем попадает куда-то на облака, он попадает. Имеется в виду, что там оно все находится, вверху. Поэтому, когда мы запускаем в космос, мы как бы хотим еще, чтобы ближе он туда.
Не слишком ли
все
много
нормально.
Мы на себя берем? Не хотим ли мы его отправить туда, куда нет, может
нет, нормально.
Быть,
хуже, если дерево вырастет. И знаешь, сейчас есть практика выращивать из покойничка в деревья.
Прекрасно. Дуб, я считаю, так вот можно
да.
сразу.
Вот здесь у меня говорящий. Дедушка, он яблоня. Бабушка, она вишня. Да, а вот тетя здесь, она там липа, ива. Ныла всю жизнь, липа, вот плачущая ива, она здесь стоит у нас над озерцом небольшим. Это да, в брикет с биодобавками, в брикет фасуется покойничек, точнее его прах. Туда семена высаживаются, и потом ты можешь посадить это дерево где-нибудь. И, на мой взгляд, это очень красиво. То есть,
класс.
Вот визуализация идеи реинкарнации. Ты переродился в дерево.
А если загнется дерево? Накрылась твоя реинкарнация,
вот
получается.
Она реинкарнация, значит, дерево нужно кремировать, а в этом пепле посадить еще одно дерево.
То есть я до конца своих дней буду пересаживать какого-то там дорогого мне покойника.
Ну вот
очень
это
интересно.
Ад, конечно, реинкарнационный, мне кажется, когда ты из воплощения в воплощение становишься деревом. Это жесть.
Моторы.
Так, все, на самом деле новостей, послушайте, вы настолько богаты, вы, я имею в виду нас всех, мы человечество, мы настолько богаты в деле создания нелепостей, что мы могли бы посвятить всю программу этим нелепостям, а тем временем у нас драматический рассвет, у нас такой рассвет, боже мой, я 100 лет такого не видел, драматический.
Я вообще не вижу никакого рассвета отсюда, зачем ты открыл окно, объясни, пожалуйста.
Потому что мне жарко стало после разговора о покойничках.
Очень интересно.
Драматический рассвет. свет, просто такое чувство,
там
что,
что
это как раз вот что-то из «Звездных войнов» у нас здесь. Финские челноки ночуют в России на границе для того, чтобы покупать сигареты. Ты знаешь об этом?
Теперь знаю. А зачем?
Потому что по закону они могут вывозить сигареты несколько блоков там или еще что-то такое, только если провели ночь вне пределов Финляндии, ну, то есть в России.
Класс.
У нас сигареты стоят сколько? Кощунственно дешево по меркам Европы.
Ну да.
Пачка в районе 100 рублей.
150,
а 100 рублей — это меньше полутора евро. А там они стоят от 5,5 до 10 евро за пачку.
Да, это правда.
Вот тебе, пожалуйста, подъем в два раза.
От 4?
Почему я сказал в два раза? Подъем почти в 10 раз. Если там брать что-то среднее, что стоит евро, и продавать там за 10, ладно, за 5 евро, это 500% прибыль. 500% прибыль. Я знаю историю о том, как в Бельгию из Франции ездят за сигаретами по этой же причине. Или наоборот, из Бельгии во Францию. Ну вот куда-то так ездят.
А ты знаешь, что там принято, если ты стреляешь сигарету, дать потом какую-то мелочь человеку, который тебя
угостил?
Купить? Ну, типа купил.
Купил.
Да.
Ну, хорошо, правильно. Так вот, что они делают? В последнее время границу все чаще пересекают автодома. Количество пересекающих границу автокараванов стало расти после вступления в силу нового закона о курении. Обнаружили большинство водителей спят, просто спят в автодомах, приезжают в автодомах в Россию, спят здесь, в лесу где-то. Потом покупают сигареты и уезжают, потому что 15 августа нынешнего года гражданин Финляндии может беспошлинно ввозить в страну табачные изделия, только если проведет за пределами ЕС 24 часа. Он должен выехать из Евросоюза на 24 часа, и только тогда может ввозить беспошлинный сигарет.
Так, у меня вопрос.
Ну, да.
Насколько это рентабельно? Ты должен потратиться на бензин.
Ну да.
Сколько это стоит, наверное, виза?
Слушай,
в
я однажды... Да, все ерунда. Если ездить, значит выгодно. Я однажды видел чувака на копейке перед границей с Украиной. Мы ехали в Крым караваном, у нас автопробег был. Ехали на Peugeot 4008. И остановились перед границей заправиться. Дозаправиться. Но не потому, что там дороже, а потому, что просто нужно дозаправиться.
Угу.
Неизвестно, сколько стоять на таможне, а баки уже полупустые, из Москвы пока доехали туда. И я стоял на колонке минут, наверное, много за чуваком, который заправлял копейку.
Ну?
Он заправлял ее минут 7. И копейка из обычного положения, задница ее легла уже на землю полностью. Вот так вот. То есть у него там что-то варено, какая-то канистра в этой копейке. И он заливает туда бензина литров 500, наверное, 600, я не знаю. То есть выглядит это так. Тупо чувак подходит, вставляет пистолет в обычную копейку. И потом минут 7 мы стоим ждем. Может быть, 10, я не знаю.
Как интересно.
Он заливал туда, он полтонны туда залил реально топливо. Он заливал, 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 заливал. И она такая... И уже выхлопной почти на асфальте лежит. Все, выключил, сел и так... Роняя искры.
Вот
бампер сзади по асфальту след. И он поехал на Украину. То есть они
там
оттуда,
дороже.
Да, они оттуда приезжают, и вот так вот, я не знаю, для себя ли он тарится, или еще для кого-то, но тем
или
не менее, там он затарился и уехал. Вот так сейчас поступают, просто в багажник заливал, ну да, видно, если полный багажник набьет сигами. Да ну какая разница, нет, вот финны теперь ездят к нам за сигаретами, я давно говорил, Жень. Надо не картинки страшные рисовать на пачках сигарет. Не картинки.
Делаешь пачку сигарет за 500 рублей, и все очень быстро бросают курить.
Не
потом
бросают.
Делаешь за 1000.
Нет, не бросают. Не бросайте, наоборот. Делаешь пачку 500 рублей, а восходы, тем не менее, становятся все драматичнее на закон. Боже,
что
какая красота.
Я не вижу никакого восхода. Там темное
там,
окно.
Не-не, красота невероятная. Я, честно,
и еще ты отражаешься
я в стекле. Я не могу сфотографировать и показать. Хочешь? Вот. Наоборот, нужно сделать пачку сигарет за 500 рублей. И рекламировать сигареты, рекламировать по телевизору, рекламировать... Нет, фотография не передаст, Жень.
Ой, как красиво, я вижу зато на экране.
На экране видишь?
Да.
Фотка не передает, как это все драматично выглядит. Сейчас я тебя вот сделаю.
Вы понимаете, чем тут с утра занимаемся.
И рекламировать по телевизору курение, пропагандировать курение. Посмотри, как красиво.
Очень красиво.
Скажи,
очень-очень,
вот,
да.
Знаешь, вот мы дошли, фотографируем закат и показываем друг другу. Хорошо, что
он
не
меня
селфи.
Просто отогнал от окна, говорит, не надо сидеть здесь в конуре. Пусть тебя никто не видит, прячет меня.
Одним словом, Дмитрий М., если вы снимаете на iPhone, Дмитрий прислал фотографию, у него тоже такая красота.
У нас краша.
У вас в пересвете сама линия восхода солнца, точка. Поэтому, если у вас iPhone, это делается предельно просто. Пальчиком на экран нажимаете, там появляется квадратик такой фокусировочный.
Да,
квадратик. А потом
надо...
пальчиком нажимаете, держите пальчик и тянете вниз, вниз. И у вас тогда экспозиция, выдержка меняется в сторону меньшей выдержки, да, то есть быстрее затвор срабатывает. И тогда фотография становится незасвеченной. Попробуйте.
Дмитрий, не надо на ходу использовать телефоны. Ну что вы в самом деле?
Классный закат в день моего рождения.
С днем рождения, Надя.
Надя, только это восход, Надя. Доброе утро, Надежда. 6.59, уже практически 7 часов. Сейчас новости и дальше продолжим.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, полнедели впереди или позади, это уж вы сами решаете, наполовину пуст или наполовину полон. Ваш стакан. Евгения Фомина, ведущая программы. Евгения, доброе утро.
Доброе утро, Роман Щукин по-прежнему здесь.
Это круто, что вы уже зашли и присылаете фотографии, и, по-моему, вы даже научились пользоваться экспозицией в вашем телефоне. Пальчиком зажимаете на экране, нажимаете и тянете вниз ползуночек, вниз. И вы обратите внимание, как засвеченных мест на снимке становится все меньше. Я научу вас, в конце концов, даже пользоваться телефоном вашим. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. Хотелось по обстановке добавить.
Давайте.
На Ленинградке ДТП в конце моста через речку.
В центр? МКАДа. В область, в центр?
Да, да, в центр, в центр.
В центр. Но видите, зато, спасибо большое, зато тем, кто едет уже за этим местом, там перед Войковской, будет очень хорошо и свободно. Ну, правда же? Это очень классно.
Угу.
Так, у нас сигареты курить невозможно, химия сплошная, вонища от них. Когда курил, всегда за границей сигареты такая. А у них можно, они пахнут такие. Эти,
да, ага, малиной.
Нектар у них,
да,
там,
да, да,
и все на свете. Вот Федор еще освоил правильную съемку, да, вот, технологию. Молодец.
Сергей 33 спрашивает, с 6 часов мы или с 7, а вот вы ни разу и не угадали.
Нет,
ни с 6, ни с 7.
Ни с 7, мы с 6.30. Вот так вот, вот тоже слева резьбой, чтобы не все так у всех. Доброе утро.
Доброе утро.
Алло, доброе утро, Рома, Фрог.
Да, Фрог.
Здравствуйте, Евгений. По трафику?
Здрасте.
Да, что с трафиком?
Варшавка в центр, проезжаем перекоп на Балаклаве, и при повороте на Чунгарской в бульвар имеем групповой ДТП. В середине стоит кран с мультиваном,
угу.
А справа в полосе, которая выделенный транспорт, там тоже паровозик, поэтому там трудно. Лучше обходить дублером справа.
Мультиван. Слушайте, немногие догадываются, что авария с мультиваном все равно, что авария с С-классом. Мультиваны же стоят по 6 миллионов сейчас.
Ну да, сердитые ребята такие.
Да, и в том смысле, что мы относимся... Ну, автобус какой-то там резан. Вот как С-класс. То есть, по сути, это или семерка BMW, или еще что-то такое. То есть ты поосторожней с этими парнями. Это непростые. Если еще Т6, к примеру, а не Т5 мультиван, ну так это реально. А если еще и в двухцветной окраске, модный такой, под булли заделанный, в ретро-окраске, знаешь, ретро-окраска двухцветный. Mm-hmm. Сам он красный, а крыша серая, допустим. Или сам он синий, а крыша красная. Допустим. Или что-то такое. Так вот только одна окраска это стоит 150 или 170 тысяч. Только один цвет этот стоит.
Я поняла, то есть мы страховая никогда в жизни мы ничего не выплатим.
Нет, с мультиванами, ребят, осторожнее. Мультиваны это серьезные перцы. Это все равно, что ты пытаешься въехать или проучить чувака на С-классе. Это может оказаться себе дороже, так что вы с ними повнимательнее. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. Александр беспокоит. Ну, я по поводу противотуманных фонарей. Вот сейчас у меня тачка была. Range Rover у меня едет впереди.
Да.
Включенные фонари противотуманные.
Да.
Ну, взял его, включил люстру на джипе у себя и дальний свет.
Правильно.
Ехал километр у меня, останавливается и говорит, что ты делаешь, ты меня слепишь. И я говорю, ну, выключи фонари, говорю, ты меня тоже слепить не будешь. Он говорит, я их включаю, чтобы вы соблюдали дистанцию. Все.
А, вот, чтобы соблюдали... Вот, так еще интересно. Один вариант, чтобы соблюдали... А это помогает, типа, когда рядом держишься, кровь из глаз начинает идти, и ты хочешь, не хочешь, отползаешь назад.
Человек объясняет так. Ну, у нас, ну, и на Ленинском толкаемся перед строящей развязкой.
Угу.
А иду с Нарафаминска. А так движение, в принципе, нормально.
Я понял. Товарищи, вот мы выяснили еще одну причину. Чтобы ты держал, все равно держи дистанцию. У меня очень дорогой автомобиль, он стоит 7 миллионов рублей. И поэтому я хочу, чтобы ты держался подальше от моего автомобиля, примерно так километров 40. Вот, чтобы ты был в 40 километрах от меня. Доброе утро.
Доброе утро.
Роман, доброе утро.
Евгения здесь тоже с нами. Александр, слушаю вас.
Роман, вот вдогонку к вчерашней теме про Вильнюс. В 96-м-95 году 12 раз я ездил по этой дороге, ну, сопровождал грузы на легковой машине с охраной. Вот. И поэтому я хочу вам сказать, это будет одно из самых ваших легких и приятных путешествий. Никаких там проблем нет, особенно через Каменный Лог, вот, тем более в это время. Вот. И хотел бы вас, и мне не слушайте, и послушайте, собираюсь вот на Kia Sorento Prime новый, который у меня в мае месяце, сделать круговое путешествие по Европе. То есть начну через Прибалтику, север Польши, Германии, Люксембург, Франции, Испании, а буду возвращаться через юг Португалии, тоже Испании, Франции, через Швейцарию, Австрию, Венгрию и так далее. Угу. Вот, и поэтому какие-то мнения, то и ваши, и слушателей, хотел бы услышать, что ожидать и на что обратить внимание.
Ну, обратить внимание на окружающую действительность, смотреть по сторонам везде. Из всех этих стран был во всех этих странах, но вот так вот, чтобы за один проезд все проехать, нет. Самый большой проезд по Европе у меня был Швейцария, Франция, Италия, Германия, Швейцария. Как, ну, вот в таком порядке мы это сделали. И могу вам сказать, что это очень крутое путешествие, которое не омрачено таможнями, потому что между многими странами ты даже не понимаешь, что ты переехал в другую страну. Ну, как бы проехал. А где граница? Да вот же ты мост по речке переезжал, да. Ну, так вот это и была граница наша.
Главное успеть купить эти штучки.
Ничего не надо покупать.
Вот эти вот виньетки прекрасные.
Виньетки. Нет, ну, у меня есть небольшой опыт Австрии, Германии, Швейцарии, вот, ну, на арендованной машине. А это будет именно...
Если вы собираетесь ехать, через север Франции, собираетесь ехать, я вам искренне советую посетить Британию.
Да, и это я запланировал. Сан-Мишель.
Аббатство Сан-Мишель, вот, безусловно.
И Британия.
Аббатство Сан-Мишель, рядом городок Сен-Мало, буквально в 26 километрах. Поезжайте на Белые скалы Этреты, посмотрите. Это прекраснейшие места. Места потрясающие. Но аббатство Сан-Мишель — это самое главное, что у вас должно быть. На машине туда не проехать, хотя сейчас уже дорогу сделали, можно прямо к нему подъехать. И поднимитесь на самый верх и посмотрите на долину, которую заливает водой. Это великолепно. А вообще классное путешествие. Ты знаешь, что пешком не уйдешь от прилива. Вот в долине, где стоит аббатство Сан-Мишель. Mm-hmm. Это, ты точно знаешь, что это аббатство. Даже если ты не знаешь аббатство, ты видел эти картинки.
Конечно,
это
видел,
такой остров с огромным аббатством католическим,
красивый.
Стоит. И он в воде. Всегда его фотографируют, когда он затоплен. Так вот, он затапливается постоянно, вся долина. На 20 километров вглубь уходит вода в приливах. И она идет со скоростью 5-6 километров в час. То есть, по сути, со скоростью человека со средней скоростью идущего. То есть, если ты будешь просто идти, то вода тебя обгонит. Надо идти быстро. Вот с такой скоростью приходит вода и затапливает всю долину. И оно стоит в воде, как остров сказочный. Потом вода уходит, и поэтому по всему гуляют люди. Коровы выходят какие-то на песочек. Огромная даль. Я тебе покажу потом фотографии. Я на самый верх забрался, аббатство. Вот самая-самая верхняя точка, куда только может забраться человек, и оттуда снял всю долину. Очень круто. Так, что это у нас? Ренатыч присылает. Мы в Телеграм, говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот. Одним словом, латиницей, маленькими буквами.
У Андрея Окса самая красивая фотография. Просто потрясающая. Смотри, какой лес.
Ничего.
Какой... Ищи.
Вот.
Ищи.
Да, очень красиво.
Очень красиво.
Нет, самые красивые фотографии все однажды сделал я, а потом это вот все это повторюшка.
Да, мы уже поняли, да.
68, кстати, сообщает, что за женщина со мной и почему вы нас не представили друг другу до сих пор? Спира, да нечего отсутствовать, вы слушаете радио раз в неделю, потому вы и не знаете, что это за женщина. Это Евгения Фомина, она в моторах представляет лучшую, прекраснейшую, великолепнейшую часть населения планеты Земля, то есть женскую.
Да, с нами Роман Щукин, который демонстрирует шовинизм во всей своей красе.
Так это ж моя фамилия. Шовинизм.
Это твое второе имя.
Это моя фамилия. Ага. Мое фамилия. Урбанистический рассвет от ДМ мы видим в Телеграме. Вы молодцы. Николая Химушина, улица. Опять лед. Человеку не повезло. Это от Ренатыча. Давайте про движение соберем сейчас ваше мнение, как вы там стоите.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, смс 925-888-94-8. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро, Роман. Срочное сообщение хотел на М4 Дон. Очень большая авария. До Домодедово, прям, то есть выезжая из санатория Подмосковья, полностью вся каширка перекрыта.
Все стоит, ясно, спасибо. Она и без того тугая. Я думаю, что многие даже не поймут, что там что-то случилось, потому что там всегда так. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро, Роман.
Евгения. Алексей. Евгения. Так, хорошо.
Вот как-то, да. Ну, давайте, да, не уступим.
Да. Нет, говорите, вы, дама-то не знает ничего о продвижении.
Ярославка, на удивление, очень отличный. Проспект Мира движется со скоростью 60.
Понял, принимается, спасибо, есть такое дело. Сейчас посмотрим. Я сюда пишу, Максим Плечов пишет. Да, Максим, вы пишете сюда, все правильно. Что видим мы по движению? Сейчас Яндекс.
Мы видим внутреннюю сторону МКАД в районе как раз там на юге.
Он не фурочит, вообще ничего не показывает. Да? Надо было нажать на пробки.
Угу, 2 балла мне показывают.
Каширка, Варшавка, как всегда, внутренний МКАД. Варшавка плохо на въезд. Ленинградка сегодня тугая оттуда, от Сходни, от Старого Шереметьево через международное шоссе до МКАД. УМКАД перед каналом имени Москвы, перед мостом, дорожно-транспортные происшествия. Поэтому вы стоите. От Лосиного острова, от середины парка Лосиный остров через Ярославку до Осташковского шоссе внешний МКАД. Там несколько аварий, довольно тугая ситуация. И еще перед Звенигородкой, не доезжая, точнее, в районе Беговой, третье кольцо, внешняя сторона, дорожно-транспортная, от Ленинградки уже начинает собираться пробка.
Моторы.
Ты пользуешься такси, скажи мне, пожалуйста.
Да, пользуюсь.
А каким такси ты пользуешься?
Яндексом.
Яндексом. Ну, то есть агрегатором каким-то.
Да.
Бывает такое, что ты чувствуешь, как будто бы твои законные права попираются. Или не соблюдаются?
Слушай, если честно, с Яндексом у меня странная история произошла. Почему так сильно все возмущались тем, что тарифы опустили и все такое, и все таксисты теперь будут зарабатывать 3 копейки? Лично я так поняла, что их подняли, эти самые тарифы. Поэтому да, мои права, конечно, попираются. Еще как.
Да. Я понял. Так, в общем-то, всегда, чему мы удивляемся. Ты же знаешь, что время самых больших заработков для магазинов одежды – это сейлы.
Да, конечно.
То есть сначала надо в 3 раза увеличить цену, потом в 2 раза ее сбросить на ценники, написать, что в 2 раза дешевле, и продавать. А в итоге получается, что ты на 20% дороже все продаешь, чем оно у тебя стоило до этого. То есть увеличиваешь цену в 2 раза, потом скидываешь ее на 2/3, и все равно в выгоде. Ну, это у нас так, во всяком случае. Но не везде. В последнее время, кстати, можно купить со скидочкой. Так вот, что у нас про такси? Российские власти продолжают регламентировать работу популярных онлайн-сервисов вызова такси в Москве через суд. Чего? Регламентировать через суд они хотят. Mm-hmm. Управление Роспотребнадзора по Москве считает, что Uber... И у него даже научное название есть. ООО Uber Technology. И Get ООО Get Taxi Rus нарушают права потребителей. В случае с Uber ведомство решило, что при заказе такси с помощью данного сервиса у потребителя складывается впечатление, что услугу по перевозке ему оказывает компания Uber. А это не так. И вот здесь как раз у меня действительно было несколько неприятных разговоров с операторами. Они, да, дают возможность позвонить диспетчеру какому-то, ну, службе поддержки. Есть в приложении в Яндексе, ну, к примеру, в Яндекс.Такси, есть возможность позвонить в службу поддержки, в которой сидит милая дама, которая говорит: я не могу ничего сделать, потому что, ну, это же не наши машины. Мы всего лишь соединяем их, мы даем им всего лишь ваши заказы. А они сами выполняют, что там они хотят. И вот здесь у меня создается ощущение, что в случае чего я крайнего не найду. Не найду я крайнего. И оказывается, что мне услугу, я думаю, что услугу мне оказывает какой-то Яндекс.Такси или Uber или Get. А на самом деле услугу мне оказывает частный предприниматель ИП какой-нибудь там Зарджавелли. И в результате я не пойму, где мне искать правды, если я чувствую, что неправда творится в мой адрес.
Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Я некоторые отношения имею к такси.
Расскажите.
Вот. Я хочу сказать, что таксистов жалеть не надо.
Не
Во-первых,
надо.
Во-первых, если на Uber ты за неделю выполняешь определенное количество, около 20 поездок,
остальное
себе. Uber выплачивает водителю 5000 рублей.
Вот.
Угу.
Также и в Гете, и в Яндексе. Но из самых дешевых это Uber, самое дешевое такси. Самое дорогое Get и Вилли.
Скажите, но ведь вы же работаете не в Uber ни в каком. Вы работаете в каком-то таксопарке, вы в какой-то службе работаете.
Грубо говоря, да.
То есть у вас таксопарк. Есть какая-то служба такси со своим диспетчером, со своим руководством. А
нет,
вы, по ходу, заказы
нет,
выполняете
нет,
еще для Uber.
Нет?
Расскажите тогда, как это работает.
Покупается планшет.
Да.
Вот. Сдается экзамен в Get или Uber.
Да.
Вот. и все, и тебе просто, ты ловишь заказы с планшета.
Нет,
с
я не про оператором. То есть любой частник может стать, вам не обязательно состоять в какой-нибудь гильдии воров.
Конечно, не обязательно.
Прачета. Нет, у вас должна быть лицензия.
Вот, лицензия. Ну, естественно, машина должна быть выпущена на маршрут, у нее должна быть диагностическая карта.
Так а кто это делает? Где вы получаете эту карту? Не в Убере же вы ее получаете? Вы ее получаете...
Кто вам платит зарплату?
Нет.
Грубо говоря, вот наша такси, грубо говоря, это 15 машин и ООО.
Вот, то есть есть какой-то ООО, у которого, да, есть какой-то ООО, там есть руководство, у вас есть свой диспетчер, то есть, по сути, я мог бы вызвать вас даже из вашего ООО, а не, не через какой, не через Uber, правильно?
Фактически, да, но когда через планшет берется заказ, да, ты никак на это повлиять не может.
Не можете. Вот. Да, а я не могу повлиять на вас, свяжете, потому что вы юридически находитесь, вы фактически, де-факто, и де-юра, вы под юрисдикцией другой компании. ООО 15 таксистов. Вот так.
Это
вот
вы можете узнать у таксиста, на кого он работает, да, вот кому он платит, если это наличный расчет.
Вот я так понимаю, стоит, что российским властям именно вот это и не нравится, что нам оказывают услугу одна компания, и мы думаем, что они и есть поставщики услуг, а они всего лишь посредники между...
Так это очень просто. Пусть они присылают сообщение не просто, да, вас ждет такой-то водитель, а еще там будет указание вот этого самого ООО.
Ну, наверное. Сейчас мы дойдем еще до конца новости, однажды мы дочитаем эту новость и узнаем, в чем дело. Да, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро, Роман, Евгений, Руслан. Роман, вот дело такое, в такси, то есть можете даже, скажем, вы устроиться очень легко.
Угу.
То есть у вас есть автомобиль.
Да.
Делайте лицензию. То есть лицензия на перевозку пассажиров.
Да. Я могу это сделать как частное лицо.
До 5 тысяч.
Как частное лицо я могу получить эту лицензию, правильно? Просто один,
да,
в поле воин.
Ну, дело в том, что это не вы получаете лицензию, а лицензия выдается на ваш автомобиль.
На мой автомобиль. Ну, да, я должен состоять в каком-нибудь ООО, ВП, еще где-то. Или я просто, вот я водитель, Роман такой, пришел на своей тачке, говорю, хочу лицензию. Мне говорят, дайте 5 тысяч. Вот вам 5 тысяч, вот вам лицензия. Так,
ну,
все обстоит?
Ну, да, фактически, да. То есть у вас там в какой-то ООО.
А то есть меня пропишут сами. Меня пропишут, я не должен об этом знать вообще.
Да, вам выдаются лицензии, то есть, и также подключаетесь просто к Юберу, к Яндексу, и получаете заказы ездить.
Все понятно, хорошо. Вот видишь, то есть я должен прописаться, мне пропишут, где надо. Вот, потом мне выдадут все, я сдам все эти экзамены. Ко мне человек однажды не приехал, таксист, потому что он не знал, как сказать мне часть своего текста, ответить на мой вопрос. Я спросил его, но вы поехали не в ту сторону, мой дом находится, моя улица находится ровно в противоположном направлении. Вы когда планируете развернуться? Он молчал, потом исчезла вообще данная о его автомобиле, что он ко мне едет, и потом приехала другая машина.
Как интересно.
А до этого он пытался мне сказать, что он едет на таком языке, что я мог только догадываться, что он пытается мне сказать.
Ага, Рубинштейн 24?
Рубинштейн 24. Да-да-да, вот эта вот штука. Вот. И поэтому я думаю, черт, ну как они туда попадают? А они попадают вот так вот туда. Покупаешь лицензию, а потом в Uber. Ну хорошо, а GET какие претензии? Претензии GET заключаются в том, что при заказе сервис не доводит до потребителя информацию о конкретном исполнителе услуг по перевозке. Вот оно! То, что сказала ты. Надо, чтобы в смс-ке, который приходит, был не только номер машины, но номер машины и к вам едет автомобиль такой-то, такой-то, компания такая-то, такая-то.
Да.
Правильно?
Да.
Чтобы мы понимали, кто оказывает эту услугу.
Ну да, вот я сообщение какое-нибудь последнее от
При этом арбитражный суд Москвы поддержал GET, но управление Роспотребнадзора подало апелляцию, рассмотрение которой назначено на ноябрь. По данным ведомостей, на другие агрегаторы такси жалоб на введение в заблуждение потребителей в столичный Роспотребнадзор не поступало.
Почему? Вот смотри, сообщение от Яндекса.
Что они работают одинаково все. Почему на другие никто не жалуется? Товарищи, у на многих такси вообще написано Яндекс.Такси. Яндекс.Такси. Да. Хотя они тоже не в Яндексе, насколько я понимаю. Да, Абдул, слушаем вас.
Вы слишком высоко берете. Вы попробуйте. Я как тоже, как вы попал, еще одна ООО. Звонил, заказывал такси в аэропорт. Вообще никто даже не звонил. Я туда вообще дозвониться не мог.
Ну да.
Никто трубку не брал. Потом через часа два, пока другого поймал, она мне сказала: а у нас водитель сломался, он не мог. Я говорю, а он звонить-то не мог никак нам. Ну так.
Да, есть еще такая тема, машин нет в вашем районе. Нет, да, маш... да, нет машин в вашем обожаю. Районе. Я им говорю, заказал такси. 40 минут ждешь. Главное, ты ждешь время подачи. И в момент подачи, когда должна была приехать машина, они мне... Я звоню им, говорю, товарищи, ну где же машина?
Да,
они
да,
говорят,
да.
А вы знаете, в вашем районе нет автомобиля. Я говорю, а когда вы мне собирались это сообщить? И надо было ждать вот эти 40-50 минут, чтобы мне об этом сказать.
Я бы уже вышла на улицу, не знаю, позвала таксиста.
Но это было
до
эпохи всех этих Уберов и Яндекс, конечно, сейчас никто с этим не сталкивается. А, что там слышно про Mercedes X-класс? Слышно, все очень хорошо, будет в автоновостях, он уже заявлен, да, официально X-класс появился у компании Mercedes. А, выгоднее Яндекса Перова Чертанова в час пик 500 рублей, Яндекс.Такси в два раза дороже. А, да ты рекламка поперла.
Слушай, Яндекс тоже не пишет ничего про компанию. Он пишет, через 1-3 минуты приедет белый Hyundai Solaris с таким-то номером. Телефон водителя. Все, больше он ничего не пишет.
Ничего не пишет. Так я говорю, что...
Почему если на Яндекс не
жалуются? Если уж жаловаться, так жаловаться нужно на всех, потому что они работают примерно по одной схеме. Примерно по одной. Доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте, здравствуйте. Работаю, подрабатываю, вернее, таксистом какое-то время. Вот. Ну, скажу честно, что все очень просто. Покупаешь лицензию... Становишься таксистом. И все.
Ну, все. Потом надоело, идешь, покупаешь лицензию, становишься космонавтом.
Ну, потом врачом-хирургом.
У нас мир такой. Не, на самом деле это кайфово, потому что уже сейчас подрастающему поколению начинаешь объяснять, что вот не надо придавать такого гигантского значения профессии, которую ты хочешь получить с самого начала, вот сейчас. То есть не делай из этого драму всей жизни. Потому что у нас настолько динамично меняющийся мир, что ты можешь быть в течение 10 лет, сменить 5, 6, 7, сколько угодно профессий. И всеми заниматься профессионально. Пройти курс обучения усиленное, быстро, все. Поэтому вот это очень вяжется в эту канву. Прошел, стал таксистом. Потом переквалифицировался, стал хирургом. А, нет, хирургом нельзя. Хорошо, что хирургом нельзя вот так вот пойти,
радует,
купить
да.
лицензию и стать хирургом. Одним словом, Роспотребнадзор берется за Uber и Get. На мой взгляд, мало. Нужно в одну охапку схватить всех. И
ой.
Что это? И Яндекс. И кто там еще есть? Get, Яндекс, Uber. Uber. А, все?
Все.
А, все. На мой взгляд, Яндекса не хватает здесь. Нужно еще и Яндексу тоже вопросы задавать на тему того, как и кому, и куда они оказывают эти услуги. Потому что ровно те же претензии должны быть и к этому агрегатору. И я ратую, лично я, Евгения, я, посмотри на меня,
давай.
Я ратую не за то, чтобы их не было. Я не собираюсь их выдавливать из нашего рынка. Я, напротив, считаю их благом. Это хорошо. Это круто, когда ты в любом районе города, находясь тупо на улице, нажимаешь одну кнопку, и через 3 минуты к тебе подъезжает машина. Потом ты говоришь ему «спасибо большое» и уходишь, потому
да,
что с карты списали твои деньги.
Потому что с карты списали деньги, это очень
мне
удобно.
Мне это очень нравится.
Прекрасно.
Но я хочу, чтобы до конца это все было цивилизовано, и наши интересы и права были защищены. Поэтому Роспотребнадзор, придушите их, но не задушите до конца. Нет, придушить так, чтобы они стали хорошими, но до конца душить нельзя. Поехали, давай.
Моторы.
Так, и теперь про техосмотр еще у нас есть новость.
Да.
Правильно?
Да.
Как пишет ТАСС, законопроект предлагает штрафовать за управление машиной, не прошедшей ТО, и лишать прав в случае повторного нарушения. Документ внес сенатор Виктор Озеров.
Озеров, прекрасный человек.
Значит так, я хочу... Как мы сформулируем вопрос голосования? У вас есть ТО, у вас нет ТО. Так получается?
Получается так, только... Потом объясните, пожалуйста, как вы страховку сделали без ТО. Дико интересно.
Вот это вы объясните. Итак, у вас есть ТО, но не так. У вас никаких проблем с талоном технического осмотра. Никаких проблем. 134-21-35. Он есть, все чистенько, гладенько. Да, 134-21-35. Что-то там есть такое. Теперь, когда у вас никто его не спрашивает, никто его не проверяет, вы там думаете, ну вот сейчас я дам да, немножечко, еще пару месяцев я могу потерпеть, сейчас в аварию попадать не собираюсь пока. У вас нет талона или с ним какие-то проблемы. 134-21-36. Какие-то проблемы технические, формальные, бумажные, документальные, потеряли, еще что-то. 134-21-36.
Но о. Это не совсем талон сейчас, это же листочек А4.
Я имею в виду, ну просто я талон я называю
по старинке,
старой,
да.
Конечно,
вот
да.
На лобовом стекле он должен лежать.
Ну, извини меня, но я могу себе в свои 60 лет позволить это называть это талоном?
Нет, не можешь.
Могу, почему нет?
Ну, ты еще скажешь, талончик там, не знаю, в автобусе.
Нет, я называю до сих пор
жетончик
это аппарат.
В метро.
Это телефонный аппарат вот у меня в руках, яблочный. извините, телефонный аппарат, так что не надо. Я могу. Доброе утро. Что
доброе
у вас
утро.
С техосмотром?
Роман, Евгений, это Спира. В общем, про талон. То когда его да. получаешь, они вписывают его в страховой полис, насколько я помню, и, собственно, он больше не нужен. Я даже не знаю, где он сейчас лежит. И действует же он ровно столько же, сколько действует страховка год. Mm-hmm. То есть, если же раз, когда приходят получать... Тебе все равно уже надо будет идти. То есть там останется день-два, и скажут, ну он день-два и...
Но да, вот вопрос в том, кто эти люди, у которых нет ТО. Я имею в виду обычное гражданское население. Потому что те, кто...
А когда приходишь, сейчас же на страховую это все легко. Да. Соответственно, там вопрос цены, ну сколько там пошлины? 720 рублей?
Не,
ну,
давайте исходить из того, что Виктор Озеров нормальный, вменяемый человек. Он не станет предлагать что-то, он не будет говорить, давайте сделаем воду мокрой. А тем, у кого вода будет не мокрая, будем штрафовать их. Но он же не может очевиднейшие...
Похоже, он сказал именно это.
Очевиднейшие вещи он не может предлагать. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. Доброе утро. Меня Евгений зовут.
Да,
я
Евгений.
Хотел прояснить этот
Проясните вопрос.
Дело в том, чтобы для того, чтобы сделать страховку ОСАГО, талон должен действовать 6 месяцев минимум. То есть возникает ситуация, что ОСАГО есть... А техосмотра по факту уже нету.
Техосмотра уже нет.
Не понимаю, все равно.
Вот поэтому это сделано, чтобы все, человек закончился техосмотр, он тут же сделал новый. Потому что ОСАГО еще будет действовать. Еще, ну, она может и полгода еще действовать.
А талончика нет. Вот сейчас скажи еще раз эту фразу, которую ты сказал.
Которую, вот, что этим. Я не понимаю, я не согласна.
Вот потом он, посчитаем. Вот именно поэтому Евгения здесь и находится. Именно для этого, для того, чтобы у нас в программе был кто-то, кто скажет эту фразу.
Моторы. Обзор прессы.
Анастасия, классная Аношка.
Доброе утро.
С обзором прессы. Настя, доброе утро.
Да, привет. Доброе утро всем.
Ну что они пишут?
Вашингтон и Москва готовятся к битве за Арктику. Это независимая газета обращает наше внимание, что Пентагон высаживает спецназ в Норвегии, а Россия строит на севере новые военные базы и размещает ракетные комплексы. Но это из больших новостей. А у нас есть наши мелкие внутренние. Колонка авторская сегодня в независимой. Вера Цветкова пытается раскрыть сюжет с актером Паниным, о котором говорили в программе на телеканале НТВ, что у него якобы была сцена, какая-то съемка или сцена с собакой, там была и женщина, и собака, и очень много в интернете об этом теперь говорят. Да-да-да. Ну, как-то непонятно, некоторые вообще на это внимание не обращают, но...
Ну, ты уж если сказала...
Уж если я сказала, так, нет, я обращу внимание...
Да, ну, вот что там было за история? Что,
история
словах?
Такая, что, ну, его обвиняют в том, что вот он имел такую связь, и вот это вот вроде бы...
С женщиной и собакой.
Такой любвеобильный мужчина.
Как будто бы. Но на самом деле очень интересно, действительно, то есть это уже несколько дней все в интернете булькает, там кто-то делает репосты, кто-то делает комментарии, какой ужас. Но на самом деле никто видео, по большому счету, не видел. И,
так это вот было в рамках кино?
Вера Цветкова.
Или в рамках домашнего
это,
кино?
Нет, это, ну, нет, вообще непонятно, на самом деле. Вроде бы какое-то снимали кино.
Акционизм.
И на самом деле Вера Цветкова обращает внимание на то, что в самой программе это показано не на экране, там много предупреждений, отойдите, все, у кого слабые нервы, чтобы все как раз придвинулись поближе. И дальше то ли с монитора какого-то, то ли с планшета показывают какое-то видео, где все запикано квадратиками, вообще ничего на самом деле действительно непонятно. И, то есть утверждать вообще, что там происходит, сложно. То есть там есть какая-то постельная сцена, и вдруг появляется в кадре собака. Она появляется, как бы видно, что она просто подходит, вот начинает там как-то ходить, вот. И что-то потом
я думаю, что какие-то... если бы включить сюда еще каких-то домашних насекомых, там таракан по стене пробежал, а еще рядом электричка проехала, и тогда все это, актер Панин, секс с женщиной, тараканом, собакой и электричкой.
Тревожным голосом там что-то, то есть есть комментарии, что вот сейчас, отодвиньтесь, вот сейчас зажмуритесь. Но Панин отрицает. Интересно, что, конечно, Панин отрицает то, что это он, и вообще он говорит, я не знаю, что это такое.
Странно.
И он говорит, накануне...
Панин во всем признается, он же так предпочитает.
Накануне он говорит, я отказался, сорвался эфир, он должен был приехать, не поехал, ему сказали, что он пожалеет на НТВ. Ну и вот, в общем... И интересно, что комментарии потом к обсуждениям в соцсетях такие, ой, какая тварь, а дайте, пожалуйста, ссылку, где можно посмотреть. Ну, в таком, буквально в пределах одной строчки. Но это я к тому, что вот пресса и все всякие вот эти шоу, скандалы, они, ну, вот... Бывает, что так происходит, что если приглядеться, то вообще на самом деле ничего не понятно. Но еще у нас есть граждане поддерживают теневую экономику. То, что всем может быть интересно, против черного нала не возражают 80% населения. Был проведен опрос, это Академия народного хозяйства занималась, 30% не против вообще всяких незаконных схем в принципе. Ну, вообще, они не против 30%. Но если вот вам скажут, что ваш работодатель, там, вы что-то незаконное делаете, ну, ничего страшного. Закон.
Никто не хочет платить налоги.
Может быть, да. Может быть, сейчас закон, но завтра незаконно и наоборот. На Дону создадут собачий патруль. Общественники и бизнесмены пытаются предотвратить зачистку Ростова от бездомных животных накануне чемпионата мира 2018 года. В Донской столице стартовал этот проект. Организаторы его уверены, что нужно предотвратить массовое убийство бездомных животных перед чемпионатом мира. По словам директора Ростовского государственного цирка, сопредседателя попечительского совета, вот этого собачьего патруля, или патруля Дмитрия Резниченко, проект далеко не простой, требует миллионных вложений. На протяжении ряда лет многие организации безуспешно пытались его реализовать, поэтому было решено объединить усилия, ну и так далее. Всякие сердобольные люди, кстати, все тут повторяются статью про этих живодерок хабаровских, которым требуют ужесточить ответственность. Вроде сменили статью на более жесткую. Вот про это тоже сегодня пишется. И еще в РБК мне понравился материал. Там они периодически берут всякие разные стартапы и разглядывают их с лупой. И вот они взяли как пример в этот раз бизнесмена. На самом деле он по образованию дирижер и долгое время занимался рекламой, организацией мероприятий, ну вот все такое, около музыкальное, такое театрально-рекламное. И вот в 2014 году, когда здесь бюджеты сжались, он решил, что производство декораций, производство мебели – это родственные вещи. Ну, да. И он придумал, что, значит, надо мебель начать делать, и придумал там определенную мебель, какой-то стол. Ну, так и почитаешь, вроде, ну, такая там вещь, что там колонки в него
вделаны. Но тебя-то
там
что-то зацепило в этой новости?
А меня,
новости?
Да, зацепило, что его, что он рассказывает, что, оказывается, прям практически очень тяжело найти исполнителя для заказов. Ну, приходится уговаривать людей, они отказываются
заработать
делать
деньжат,
что
да,
делать.
Ребята, заработайте денег, он говорит, им они такие, да что-то как-то ломает сегодня.
Потом приходится их менять, потому что даже когда ты договорился, уже заплатил деньги, все обговорил, все равно делают не то, что ты просил.
Ой, хорошие
какие. Это еще одна проблема. Вот. И, в общем, это целый огромный... Он говорит, ну, несколько раз почти руки опускались практически, но сейчас вроде ничего, все делают. Но часть все-таки за границей, а часть у нас, но с трудом.
Анастасия Классная Аношка с обзором прессы. В следующем часе будет еще.
Говорит Москва. 94,8. Моторы.
Я напомню, если вы только что врубились и вы не были здесь последние 4 года, у нас Евгения Фомина ведет программу «Моторы». Евгения представляет объективнейшую, лучшую, прекраснейшую половину человечества, которую мы всегда считали ни на что не... нет, я не про это. Сейчас я что-то другое хотел сказать. Да, ну, в общем, она
молодец.
Здесь.
920... Шовинист Роман Щукин по-прежнему здесь.
925-88-88-94-8. Это наш СМС. 7373-948. Телефон прямого эфира. И что, как они в Телеграм попадают?
Говорит МСК-бот.
Говорит МСК-бот. Каждое слово здесь классное. И говорит, и МСК, и бот. Больше того, это одно слово маленькими буквами латиницей забивайте. Так это вопрос страховщикам. Не знаю, что теперь сказал, что угодно, но уж не то. За продажу лицензии скажите отдельное спасибо Лексутову Максиму. Он к вам частенько приходит на передачу.
Сегодня будет у нас Максим Лексутов.
Он сегодня к нам придет, товарищи дорогие. Максим Лексутов придет к нам сегодня. К нам в широком смысле слова к радиостанции «Говорит Москва» и к Сергею Доренко и Анастасии Яношко в программу «Подъем после 10». Вот, а что бы вы хотели спросить у Максима Лексутова? Вот что бы ты лично спросил у Максима Лексутова?
У меня нет вопросов
к Максиму
Лексутову.
У меня есть горячая тема, которую я хотел бы с ним обсудить.
Давай.
Есть такая
покажи.
Горячая тема. Это все то, что происходит в Москве с маршрутным такси.
Подожди секундочку. 71-й, дорогой, Лексутов едет на метро. Мы же это, как это сказать, освещали, рассказывали, показывали. Поищите, у нас есть этот прекрасный репортаж. Наш коллега Александр Шадов катался с Максимом Лексутовым в московском метрополитене.
Да. Как знаешь, вот, когда снимают кино, такой вот, они летят в самолете. И такая часть, фрагмент фюзеляжа в павильоне стоит, и там сидят люди внутри, а за окнами такая компьютерная, это хромакей стоит, экран, туда проецируется компьютерная картинка, и они такие... поворачивает этот...
Ну, на... короче, в общем, мы смонтировали все
вот
красиво,
такой же, вам такой же вагон метро был, да, на Мосфильме в студии в павильоне стоял, и там массовка, все. Ну, нет, конечно, он по-настоящему ездит в метро. Я не знаю, каждый день он это делает? Зачем?
Ну, откуда это... же я знаю? Я же не езжу каждый день с Лексутовым. Я не бываю в метро. Может быть, он там и бывает, а меня там нет.
Быть Максимом Лексутовым. Я бы каршерингом пользовался, будь я Максимом Лексутовым, потому что это то же самое. Ну, в том смысле, что это же часть общественного транспорта, каршеринг.
Каршеринг — это гениально.
Он создается для того, чтобы пересаживать нас из наших личных автомобилей во что-то такое, чтобы одним автомобилем в течение дня пользовалось там 8, 10, 15 человек, правильно? А не один человек в течение одного дня пользуется одним автомобилем. Поэтому каршеринг — это разновидность троллейбуса, автобуса, метро. И будь я Максимом Лексутовым, я бы гонял на каршеринговых тачках. Всегда.
А почему ты, будучи Романом Щукиным, этого не делаешь?
Потому что я не обязан пользоваться общественным транспортом. Ну, в том смысле, что Максим Лексутов, ведь у него же есть его личная жизнь, которая нам, может быть, кому-то интересна, но мы не имеем права в нее внедряться. И есть его жизнь, деятельность Максимом Лексутовым, главой департамента транспорта. И вот здесь, в этой своей жизни, в публичной жизни, он должен подавать нам сигналы правильные. Один из сигналов, вот катание на метро, это один из сигналов. Что, дескать, система работает, я такой же, как и вы, я вместе с вами этим пользуюсь. Если неудобно вам, неудобно мне. Да, ну и все остальные вещи вот эти вот. Поэтому он обязан пользоваться этим всем. Так вот, я и говорю, что будь я Максимом Лексутовым обязанным это делать, я бы пользовался каршерингом. С какого бы перепуга я в метро полез? Для чего? Зачем? Так что вы, пожалуйста, если вы не видите его каждый день в метро...
Не надо в метро, не надо, там плохо.
Вы не ругайтесь, пожалуйста. Это все потому, что он где-то на смарте рассекает по пробкам.
На Hyundai Solaris.
На Hyundai Solaris это банальные ездят люди, элементарные. А нормальные регистрируются в другой компании каршеринга и гоняют на смартах.
Да, но мы же видели, наш прекрасный коллега Станислав Скалов тут недавно жаловался на... эту историю, ты не помнишь?
На смарт жаловался?
Да, на смарт, говорит, что ему было неловко на светофорах, что он не мог ехать и чувствовал себя как-то, как будто бы он, не знаю, может быть, у него три колеса в машине вместо четырех. Ну, в общем, нехорошо ему было.
Ну, так это же проблема не смарта, это проблема Станислава Соколова. Она внутри, в голове находится, эта проблема.
Ты думаешь? Смарт хорошо едет?
Я вас умоляю. Ну, при чем тут хорошо, нехорошо? Это проблема комплекса Наполеона или очень большого человека. Вот у меня, я тебе признаюсь, у меня всю жизнь был комплекс большого человека. То есть есть маленькие люди, которые выбирают большие женщины, выбирают большие машины, да, ну вот они такие. У них как бы это компенсирует их комплекс, а он, безусловно, есть. Ага. Даже если он не заявлен никому, не явлен этот комплекс, но, тем не менее, он есть. Он компенсирует вот этот комплекс постоянного мысли о том, что ты маленький, есть люди выше тебя, и ты покупаешь что-то большое. Да, чтобы оно дополняло, продолжало тебя и делало вас
тебя
вместе чем-то большим. Да.
Угу.
Поэтому большие женщины, большие тачки. Большие женщины, я имею в виду, не толстые, а высокие, ну, строй выше тебя. Саркози, ну, вон, пожалуйста.
Она просто красивая, она невысокая, не в этом дело.
Ты про Ситроен, на котором он ездил?
Нет,
нет?
Я, конечно же, про его жену.
Я понял. Вот, так, а у меня большую часть жизни был комплекс, наоборот, большого. Мне казалось, что я везде неуклюжий какой-то, неуклюжий большой. Большими ногами хожу, большими ступнями наступаю, большими руками. И мне всегда хотелось маленькую машинку, чтобы она была маленькая. И в этом смысле, и это тоже проблема в голове. Маленькие женщины мне всю жизнь нравились. Такие дюймовочки. И все это
просто
маленькое.
Просто кормить не хотел?
Все это маленькое должно было быть. Вот. Потом это прошло. Вот с того момента, как машины стали меняться раз в неделю, это прошло, и теперь неважно, маленькая, большая. Но я точно понимаю, что твое ощущение от автомобиля в большей степени строится из твоих внутренних ощущений и того, что у тебя в голове. Тачка нормальная. В среднем все тачки нормальные. И смарт тоже нормальный. Больше того, он более просторный, чем любой другой автомобиль. Потому что вся эта капсула, она только для тебя. Никого сзади, никаких рассказов про то, что сзади ящичек для того, чтобы вы сумки туда ставили. Только для тебя. Ты можешь отъехать так, что при росте 2,10 ты будешь сидеть с вытянутыми руками и вытянутыми ногами. Вот так ты можешь в смарте сидеть. Он просторный очень.
А сумку куда?
В багажник
туфель,
сумку.
Три пары туфель
сумку
куда?
В багажник нужно. Так вот, я к тому, что смарт, нормально все со смартом. И если не нравится, это значит что-то в голове.
Владимир пишет, что смартов очень мало в городе не найти, а вот делимобиль с солярисами везде.
Ну да, а есть еще рапиды. Есть еще, можно на рапиде ездить, на солярисе ездить или на смарте. Вот у нас каршеринг сейчас такой. На чем езжу я? Я сегодня езжу на Туареге. Как нормальный человек с комплексом Наполеона. Я езжу на большой машине. Он красивый. Слушайте, и он, еще раз хочу сказать, что я даже забыл, какой он тяжелый, гад. Вот он в ощущении, вот знаешь, вестибулярный аппарат чувствует, что это тяжелая машина. При том, что внешне он выглядит, ну, не выглядит гигантским.
Нет, он очень аккуратненько смотрится.
Он, ну, примерно
влезает
как
на парковочное место.
Чуть больше, чем Санта-Фе, ну, как Гранд Санта-Фе. Но при этом Гранд Санта-Фе рулится как кроссовер, а Туарег рулится как внедорожник тяжелый, ты чувствуешь весь его. У меня в спорте подвеска, ну, пневма, там полная комплектация, и поэтому пневмоподвеска. Я в спорт поставил, и это более-менее как-то можно ездить, потому что если комфорт или нормальное обычное положение, то тебя болтает так, что мама дорогая. Вот. А в спорте более-менее. Хороший V6, 3 литра и этот... Ну, одним словом, у меня хороший дизель и хороший Туарег, и все мне в нем нравится, кроме того, что расход все равно 15,6 в городе. Я не понимаю, что я делаю не так. Я вроде бы не давлю, не топлю на круизе. Вот сюда по Кутузе еду на круизе, и все равно 15.
Вот. Как много мне... в пробках стоишь, видимо.
Да какие пробки? Я же говорю тебе, я еду...
Ага, вот так это заканчиваешь.
В 5 утра,
а потом вот ты закончил, и все.
Я хочу посмотреть, а сколько он должен у меня потреблять топливо, мой туарежик. Вот, 3,0, 245 сил по документам. 8,8 в городе.
Какое вранье? Ну, они никогда не пишут правду.
8,8. У меня 15, при том, что я не топлю, я не рву со светофоров ничего. Я просто тупо еду в обычном режиме, спокойном. Местами даже на круизе. 8,8. А у меня 15, слушайте. Дизельгейт. Это же Дизельгейт, я вспоминаю сразу же. Доброе утро.
Доброе утро.
Роман и Евгения, доброе утро еще раз. Александр. Роман, пересекается с темой лексутов и достала. Если можно, донесите до него, пожалуйста. Вот есть проблемные места по реорганизации движений.
Да.
Если можно, дайте, пожалуйста, я вообще советник, ему мой телефон или его помощникам. Mm-hmm. Я кое-что расскажу, ну, где действительно нужно развязать развязки. Это вот Крымский мост, где 4 полосы и 3.
Да.
И съезд с Тверской от Маяковки через наши ужасные Ермолаевские, Благовещенские, Казихинские переулки, так как сделали одностороннюю Бронную улицу, поэтому все выезжают только через один этот переулочек, и там пробка, вот я сейчас в ней стою, с утра и до самого позднего вечера. А Бронная у нас абсолютно пустая в это время.
Большой Каменный тоже всегда стоит. Вот я пытаюсь выбираться отсюда, из наших краев, и не могу, потому что Большой Каменный всегда. Но вы понимаете, что департамент транспорта существует еще параллельно с одной замечательной структурой, которая называется ФСО. И им приходится, нам приходится мириться. Вот если в Америке, там все просто. В большом перенаселенном городе экономические власти, а в маленькой деревне под названием Вашингтон власти фактически американские. В маленькой деревне они живут. А у нас в одном городе живут и экономические, и военные, и политические, и руководство страны. И поэтому транспорт и департамент транспорта
в одном месте еще
вынужден существовать в ситуации постоянных перекрытий, выделенных полос, движений по этим. И все это, безусловно, сказывается.
Роман, еще секундочку. Расход топлива Kia Sorento Prime бензин. Да. Ездил в выходные
14.
В Поленово-обратно, где-то 150 километров, 200. Расход 10 литров у меня средний получился.
Да ладно, это вот этот вот ваш 3,5 литра или 3,3 он? 3,3.
Да, 3,3, да, вот я специально обнулил на заправке утром. Причем была обратно, ехал в пробке по кольцевой дороге.
Понятно.
Ну, почему-то там получилось. То есть это не то, что было все время. Нет, там,
все, хватит, спасибо. Все, хватит, спасибо. Сейчас он размоет нам важность дизельных моторов здесь своим рассказом. 10 литров у него на 3,3. У нас в городе было 16. 16 с копейками, 15,8, 16, когда мы в городе тестировали и сравнивали две тачки, Nissan Murano и как раз Kia Sorento Prime. И у Murano, и у Sorento примерно одинаково, там в районе 16 литров было. Вы вообще помните, что это то самое место, где мы ругаем, хвалим автомобили и сталкиваем их в краш-тесте? Евгения?
Конечно, помним. Давай, погнали.
Ну, так поехали.
краш-тест.
А совсем мало времени, поэтому 925-88-88-94-8 смс или говорит МСК-бот, мы в Телеграм, ваши заявки для краш-теста принимаются. Конечно, Денис Соколенов, конечно, краш-тест, вот он уже. Вы бы вместо вопросов, где краш-тест, написали, предлагали пары, конечно. Балашиху развяжите, Андрей Окс. А Балашиха, это Москва? Балашиха, это Подмосковье. Какие вопросы к Лексутову, если он у нас заведует транспортом в Москве? Кадиллак Эскалейд и Лексус 500. Кстати, вот эта пара мне нравится. Первая, помнишь, наша? Там был вопрос про большой комфортный автомобиль для руководства в компанию.
Где ты Шевроле так предлагал?
Land Cruiser 200 и Infiniti QX80. Но мне кажется, ну, крузак нельзя для этих целей брать, потому что задний диван, у него там про комфорт там нет вообще ничего. Это рамный автомобиль, причем с очень ярко выраженной рамой. И с очень большим клиренсом. То есть, значит, рама у него интегрирована практически высоко, не интегрирована, но она высокая. И поэтому вы сидите в этом автомобиле сзади, высоко подняв коленки. То есть пол у вас низко, но сиденье стоит практически на полу. И это не про комфортную посадку вообще. Нет, это не про комфортную посадку. То есть крузак 200-й хорош в частном заезде, в личном, когда вы сами в грязь, это ваша машина. Вот. Но для корпоративных целей, возить там людей, которым должно быть комфортно, я бы не стал. Нет, Land Cruiser 200 и даже Lexus 570, LX 570, тоже не про это. Там та же история с посадкой.
Слушай, а чем отличается от Land Cruiser 200?
Lexus?
Да.
Тем, что один Lexus, а второй Land Cruiser.
Так они же одинаковые.
Ну, да.
Да?
Да.
Мне кажется.
Нет, это один и тот же автомобиль, просто один Lexus, и значит, у него чуть больше, комфортнее у него все. У него пневмоподвеска, у него большой мотор 5,7, у него мультимедийка, у него другой интерьер, и он дороже. Вот, вот чем они отличаются. И он Lexus. Lexus AS250, BMW 3, BMW 3 в этой паре. Тогда вместо Lexus Range Rover. Ну, вы знаете, вот это первое, что приходит в голову. На самом деле, конечно, самый правильный автомобиль для корпоративного парка, чтобы сзади сидел большой босс, это Range Rover. Все, здесь других, вот лучшего не придумано. Есть в седанах премиального сегмента, представительского класса, есть возможность повыбирать там что-то, где-то выбрать, да. Но если мы говорим об автомобилях, внедорожниках представительского класса, то здесь, безусловно, главный и лидер в этой области, это, безусловно, Range Rover. Здесь, не придумаешь. И к тому же он очень зубастый внедорожник. Вот что мы сейчас голосовали? Вот у нас висит голосование. У вас есть техосмотр, у вас нет техосмотра. Да. 90 на 10.
Ну, у всех нормальных людей, потому что есть техосмотр.
Ну, все. Кто? 10 это фрики какие-то. Да. Поехали. Краш-тест объявляется открытым. И у нас вот какая пара. Я придумал окончательно эту пару. Cadillac Escalade против Range Rover. Я считаю, что вот это самое правильное столкновение. Самое правильное столкновение автомобилей для корпоративных парков, когда сзади хотело бы сидеть руководство, и при этом, чтобы у вас был внедорожник. Cadillac Escalade 134-21-35. Та-дам! Это обычный городской телефон, 8495, вы в него входите. 8495 и далее 134-21-35. Cadillac Escalade. Range Rover, Range Rover. Знаешь, как он называется?
Как?
Land Rover, Range Rover.
А, ну да, да, он называется. Очень люблю.
Land Rover, Range Rover. Угу. Вторая позиция, 134-21-36. Потому что автомобиль выпущен компанией Land Rover. А называется Range Rover. Вот. Так что Land Rover, Range Rover, 134-21-36. Поехали, бодренько. 61 на 39, 63 на 37, 65 на 35. Cadillac Escalade впереди. Да вы че, ребят? Доброе утро.
Доброе утро, друзья. Знаете, в этом голосовании я бы, наверное, вообще ни за кого не проголосовал, потому что, в принципе, по Range Rover просто товарищ работает в компании.
Плевать на его ненадежность, про которую вы хотите сейчас сказать. Он корпоративный. Знают, да. Его будут чинить за корпоративные бабки.
Конечно, да. Там, конечно, нету конкурентов у этой машины.
Нет, есть конкурент у этой машины. Безусловно, есть. Этот конкурент называется Bentley Bentayga. Это не конкурент, а это царь горы. Вот если сказать, что у внедорожников бизнес-лакшери сегмента есть царь горы, главный чувак, это, безусловно, Bentley Bentayga. Но это, знаете, это Михаэль Шумахер в «Формуле-1» 7 лет подряд. То есть это такая величина, ну, то есть можно говорить про то, кто там на второй, третьей позиции, про борьбу на второй, третьей, пятой позиции. Но про борьбу за первую позицию здесь говорить бессмысленно, смешно, невозможно. Нельзя конкурировать с Бентейгой сейчас. Не по параметрам техническим, а вообще в целом, если мы будем рассматривать автомобиль как совокупность факторов, качеств и характеристик, с Бентейгой конкурировать пока некому, пока у Rolls-Royce не выйдет ничего внедорожного. А мы сталкиваем сейчас Escalade и Range Rover. 57 на 43, сейчас Escalade впереди. Cadillac Escalade 134-21-35. Корпоративный автомобиль для босса, любителя внедорожников, так, чтобы сзади было удобно. 134-21-36, Range Rover. Итак, Land Rover... Рейндж-ровер, доброе утро, слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро.
Алло, здравствуйте, Роман.
Да, Евгения тоже Никита, с нами. Здравствуйте, Никита.
Доброе утро. Роман, конечно, Explorer и, конечно, вот этот новый, конечно, Long в красном цвете.
Escalade, да, Escalade.
Ой, Escalade, да.
В красном
цвете. Вот этот удлиненный.
Тогда большой босс должен быть женщиной. Машина. Согласен с вами. Большой босс должен, чтобы задняя открывается, ты знаешь, у них подножка выезжает такая.
Вау.
Вот из этого, да. И у Таха тоже так делает. Но когда
чтобы
ты...
Чтобы красиво так ножка на шпильке.
И открывается, и такое красное пальто коротенькое такое оттуда выходит. И такая длинная нога в чулке, в черном, такая на
крае. Со стрелкой.
Да, в лабутене. Ну, лабутен это пошло. Ну, просто в красивой туфле. Туфельке mm-hmm. в такой. Джау. Это было бы, конечно, да. Именно из Escalade это нужно делать, потому что...
Боссу только должно быть не больше 30. Да,
итак, остановим голосование.
Краш-тесты.
Эй, вы что, ну, тут близко к паритету, лидировал все это время Escalade, но на последних минутах Range взял свое 51 на 49, тем не менее Cadillac Escalade впереди 51%, 49 Range Rover, Land Rover, Range Rover в начале следующего часа, о тачках чуть подробнее.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. О, да, детка. Среда, экватор недели, 26 октября на календаре. И Евгения Фомина ведет эту программу, заводит моторы. Евгения, доброе утро.
Доброе утро, Роман Щукин по-прежнему здесь.
И где парни, продающие незамерзайку? Я ни одного не встретил, точно. Слушай, я докатываю прошлогодние запасы. Я запасся в прошлом году.
А ты что, покупаешь так? Вот это вот?
Нет.
У этих людей странных?
Нет. Ну, покупаю такое, да. Не, несколько раз покупал. Меня прельщает то, что они... Бывали в таких местах, где на третий выезжаешь и думаешь, кранты на трешке закончатся или на МКАД. Но на МКАДе еще более-менее. На МКАД, если закончилось, есть места, где можно притормозить, там кармашки какие-то бывают, а на трешке этого ничего нет. Если на третьем у тебя это случилось, то надо съезжать.
Там есть заправки.
Ну, не часто. Вот. И еще то, что они сами заливают. То есть ему даешь денежку, говоришь, капот открываешь, говоришь, братиш, ну он там этот. Вот. И он заливает.
Все сами заливают.
Да?
Ну, мне так кажется. Мне кажется, что незамерзайка – это такая штука, которая тебе с заливанием, заливальщиком поставляется.
Мне кажется, что женщины, девушки и женщины думают вообще о том, что наша жизнь невероятно проста только потому, что вы женщины. Потому что многие процессы для вас происходят не так, как для мужчин.
Да,
и вы думаете, что это
обычное
дело, что вот там жидкость сама заливается всегда.
Конечно.
Заправщик всегда выскакивает и заправляет твой автомобиль всегда. Это ты никогда не трогаешь пистолет руками.
Боже упаси.
Нет,
никогда
обычной,
в жизни сама не
справлялась. В обычной жизни у нас, в жизни мужчин, все наоборот.
Mm-hmm.
Ну, или многое наоборот. А, поэтому я не знаю, куда они делись, но действительно пока не видно. Может быть, еще не успели сварить вот это свое варево, которое они продают. Или думают, что еще не очень холодно. И можно как-то...
А я даже не знаю, что у меня залито сейчас. Я знаю, что у меня есть незамерзайка, но больше я ничего не знаю.
О том и речь, Евгения. О том и речь. 925-88-88-94-8. Это наш СМС. Говорит МСК Бот латиницей одним словом маленькими буквами. Это мы в Телеграм. 7373948. Телефон прямого эфира. Говорите.
Доброе утро.
Роман, Евгений, здравствуйте. А можно случай прям быстренько добавить?
Быстренько, если не очень длинный. Да, давайте.
Слушай, стою на МКАДе, пересечение с профсоюзной на островке. Вот, ждут там товарища, подъезжает экипаж ГИБДД, занимает товарища незамерзайщика, подходит ко мне, стою на здоровом прадике, говорят, вот сколько к тебе влезет, грузи бесплатно. Вот. И я там на две зимы просто набрал этих баклак, просто четверки ржавые перетаскал, так что, в общем...
Круто, круто. Класс, молодцы, парни. Но понимали, что все им не влезет, им все не влезет. А оставлять жалко как бы. Ну, они такие, ну, давай.
Какие приятные люди.
Как в этой, в шутке детской, помнишь, в деревне чувак пробил колесо и меняет его, и тракторист рядом спрашивает, я говорю, ты что делаешь? Да колесо вот снимаю, и он монтировкой стекло разбивает, и говорит, ну, а я себе магнитолку возьму тогда. Вот, такие, они такие вот, а я себе, этот Дон Напрадо должен быть, а я себе еще и этот возьму там у них что-нибудь, что у них там в бардачке, есть что-нибудь интересное? Выручка за целый день. Хорошо, у нас есть... У нас есть краш-тест, в котором сыграли два автомобиля. Мы столкнули их. И я бы, конечно, хотел послушать сейчас заказчика краш-теста. Вообще, конечно, хотелось бы послушать того, кто будет сидеть сзади. Нет, не так. Вообще хотелось бы послушать того, кто будет за это платить. Потому что платить придется.
Ну, но кто будет сзади, тот и будет
минимум
платить.
5, нет? Минимум 5 миллионов рублей заплатить. А так-то вообще, может, и 12, а может, и 14. Потому что, если мы будем говорить о Range Rover, Land Rover, Range Rover.
А Bentley-то твой сколько стоит? Может быть, тогда уж и не страдать?
От 15.
От 15. Стоит Bentley, ну, да. Где 14, там 15, какая разница?
Не, ну, от 15.
Не, ну, нет предела совершенства. Мне кажется,
если ты захочешь полностью в этом, в такой же комплектации, как будет Range Rover, а это максималка, и это длинная база для Range Rover, 11 649, он стоит в длинной базе. Такой будет Bentley стоить. Ну, длинной базы не будет он, вот. А вообще в полном фарше, ну, слушай, я не знаю, страшно сказать, 30 он будет стоить миллионов. Я не знаю, сколько. Но дело не в этом. Итак, Cadillac Escalade и Land Rover Range Rover. Я взял самые дорогие версии. Вы не против? Самые дорогие.
Правильно, ни вот, в чем себе не отказывай, давай.
На все деньги, чтобы. И у меня получилось, что Escalade стоит 6 375.
Угу.
А Land Rover Range Rover 11 649. При ближайшем рассмотрении,
как мы это будем сравнивать?
Грубо округлить, разница в два раза. Нет, ну у Range есть версии попроще. Это 5 литров, суперчаржит, это 550 сил. Еще и форсированный до 550, потому что так-то обычно у него 510. Хорошо, давай возьмем не длинную базу. Хотя нужно брать длинную базу, потому что Escalade у нас сейчас длинный. Длинный у нас сейчас Escalade, большой. Он, зараза, почти 6 метров длиной. Поэтому надо брать длинный рейндж, но это очень дорого. Давай возьмем обычный, но в самой богатой комплектации. Это все равно 8790, ну, то есть 9 миллионов. Escalade все равно дешевле. То есть на старте уже 3 миллиона мы экономим. Поехали дальше.
А кто дороже обслуживается?
Обслуживаются оба недешево. Нет, Кадиллаки дорогое обслуживание, у рейнджа вообще запредельно. Думаю, что рейндж дороже, но оба дорогие. Объем багажника максимальный 3424 литра Cadillac Escalade. Ты можешь увезти с собой квартиру. Это багажник, в который войдет еще один небольшой автомобиль. Smart можно перевезти, мне кажется, с собой. 3424 литра. 2000 литров у Range максимально. Cadillac Escalade очень правильно не дают данные. Ни динамические, ни максимальной скорости, ни расхода. А, нет, есть расход. Расход по городу написано 16,8, потому что он отключает цилиндры неработающие. У него мотор 6,2 литра.
Это объем. Все равно неправда.
6,2 объем.
Так не получится.
Мощность 409. У Land Rover Range Rover 5 литров и 510 лошадиных сил. Привод у каждого полный, автоматическая трансмиссия. Итак, у нас 225 км в час максимальная скорость Range Rover, 5,4 до сотни, 5,4. Эта холера разгоняется за 5,4. Круто. 4.9 Bentayga делает. Bentayga самый быстрый внедорожник в мире. Range за 5.4. Расход в городе позитивный 20.6. Официально заявлено.
Как хорошо. Готовься к 30. Очень приятно.
Позитивно. Такая хорошие данные. Честные. 20.6. На самом деле будет в районе 30-ки. Да. Так и есть. У меня доходил мгновенный расход до 90 с чем-то литров на Range. Вот этом 5-литровом.
А, это когда ты...
А такой фактически...
нажимал на газ?
Фактически 30 литров, ну, в районе 27-30. Ну, так, если не отжигать, если отжигать, то еще больше.
Очень хорошо.
Крутящего момента сильно больше в Land Rover, там 510, нет, 625 против 610, незначительно больше. А сил больше, 510 против 409. У Cadillac, Cadillac у нас торгуется с единственным мотором, 6,2, 409 лошадиных сил. Коробка передач тоже одна, шестиступенчатая. У Land Rover, Range Rover, восьмиступенчатый автомат. Длина 4,999 или 4 метра 99 сантиметров Range Rover. Представили себе? 5 метров. Cadillac Escalade 5 метров 69 сантиметров. 5,69. То есть он на 70 сантиметров больше. Это, ну, 70 сантиметров. Ты представляешь, насколько он длиннее? Это баржа, которая, мама дорогая, 205 миллиметров клиренс Cadillac, 220-295 у Range, потому что там пневмоподвеска, и может увеличиваться до 295 миллиметров клиренс. Брод может преодолевать. Ко всему прочему, реально, Range действительно очень сильный внедорожник. Очень зубастый. Все, что хочешь. Ему достаточно сцепления одного колеса с поверхностью, чтобы он выбирался из ловушек грязевых, из вывешивания диагональные. Брод, по-моему, до 900 миллиметров преодолевает без шноркеля, просто так. Бревна переезжает. Все, что хочешь, сделает сам. Сам, самое главное, что электроника такая, тебе ничего не нужно делать. В какой-то момент даже становится скучно, но что ты видишь препятствие, понимаешь, что это жесть какая-то, а все, что делаешь ты просто жмешь на педаль газа. А иногда ты вообще не жмешь ни на какие педали, он сам все делает. С горы он сам едет, тебя тормозить не надо, он сам подтормаживает все. То есть тебе становится в какой-то момент неинтересно. Начинаешь щелкать камеры, чтобы хотя бы посмотреть,
как что там это происходит.
Да, под колесами, что у тебя происходит, перед бампером передним. Потому что, ну, как-то абсолютный диссонанс между тем, что видят глаза, и тем, что делает автомобиль. Кажется, что ничего этого для него не существует. Так что он реально очень зубастый.
Можно делать селфи пока.
Ну и Cadillac сильно заряженнее, потому что это Cadillac. У него есть все то, за что в Range нужно доплачивать деньги, и в итоге его стоимость дойдет до 10 миллионов, а Cadillac все равно будет стоить 6,375.
Слушай, ну мы же все равно берем машину для босса. Ну, сидеть-то да. Где удобнее сзади?
И в том хорошо. Также и в, ну, в Range, конечно, комфортнее. Range, потому что это порода. Это Cadillac, американский премиум. Просто много всего. Много большой сиденье, много-много кожи, много-много всего, много там дерева какое-то. Range все-таки порода. Это породистые, хорошие, аристократичные автомобили. В том смысле, что если кожа, то лучшая выделка. Очень много пространства. Также командирская посадка. Отдельное кресло для чувака сзади. Также управление для заднего пассажира всем. Мультимедийка и вообще всем. В Range поинтересней. И покомфортнее будет. Но, тем не менее. Знакомый... Да, и в итоге у нас в краш-тесте победил сегодня Cadillac Escalade, но с очень небольшим перевесом. 51% на 49%. Знакомый пересел с Dodge Ram 1500 на Range Rover. Достали проблемы с парковкой. Здесь те же проблемы будут с Cadillac. Но это правда. Сейчас же места все укорачиваются, парковочные.
И сужаются.
Ну, сужаются, но вот в данном случае проблема в том, что они укорачиваются. И поэтому на таких тачках, как Cadillac Escalade, скоро очень... То есть не надо вводить прямой запрет на использование таких автомобилей. Надо просто косвенный запрет вести, ну, вот так вот, ограничить длину парковочного места. И все. И что ты будешь делать на этом Escalade в городе? Ну, только если водитель... И он будет постоянно колесить по городу.
И это вообще не моя трагедия уже.
Ну да, но топливо-то твое, а у него 6 литров под капотом. Он нормально кушает топливо. В итоге такая история. Когда фотку Евгении покажете? У вас что, Фейсбука нет, что ли? Ну, вы даете, товарищи.
Моторы. Что за тачка? Что за тачка?
Ну что, рванем, Саш, что за тачкой нашей?
Давай,
Саш,
ты что? Придумал?
Что за тачку придумал, фотоподсказку придумал и даже придумал приз. В Инстаграме все равно вы получите по кепке. В хорошем смысле слова. По кепке получите в Инстаграме за первый и сотый правильный ответ.
Ух ты.
Сотый. Я придумал сегодня, что будет первый и сотый, правильно ответивший в Инстаграме, получает кепку. Фирменную кепку от компании Audi, DTM, все как положено. Там эти самые, как они называются, эти пироги. Вышито все. Ну, в общем, все очень хорошо. А в эфире сегодня мы будем дарить вам не книгу рекордов Гиннесса, а право задать вопрос Максиму Лексутову.
О.
Но задать вопрос, как мы его запишем. Поэтому сейчас, участвуя в «Что за тачки», формулируйте уже вопрос. Потому что вы жалуетесь, что вы не можете пробиться к Максиму Лексутову с вопросом, что вам не дают слова, вы не можете заострить. Вот сейчас такая возможность есть. Вы вопрос свой зададите, вы его нам скажете с Женей. Мы запишем, и Максиму Лексутову он точно попадет сегодня этот вопрос. Гарантированно.
Я прям обещаю, что лично передам, как только Максим...
Да. Вот что. Вот что мы разыгрываем. Мне кажется, что это того стоит. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. И мы ждем вас, о счастливцы. Я понимаю, что первым не хочет быть никто. Но что первый, как правило, это пушечное мясо. И значительно интереснее идти потом, третьим, четвертым, когда уже какие-то параметры открыты. Но, тем не менее, нужно быть первым. Что за тачка? 7373948, 495 код. А, на Бентейге удалось прокатиться? Да, как не просто. Удалось прокатиться, удалось прохватить на нем по-настоящему. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Давайте, ваши три вопроса. Быстро только, пожалуйста, динамично, у нас очень мало времени.
Я вас понял. А машина с начальным, ну, в базовой комплектации какой двигатель?
Что вы имеете в виду? Объем или что, или топливо?
Нет, топливо.
Дизель. В базе дизель. О, как зашел, с какой стороны. Я чувствую, что тут...
Лошадей?
Количество лошадей чуть меньше 160, но чуть больше 140.
Ага. 150.
Я вот так скажу. Клиренс. У него более 120. Ой, извините, 220 миллиметров, конечно. Черт, он зашел побеждать, я чувствую. Вот сходу сразу же. Вот прям так, такие вопросы задает. Так, ваш вариант ответа.
Я боюсь предположить, что это Шкода Йети.
Это Шкода Йети!
Нет.
Ну как никак. Ну, я просто, ну это я ввожу в заблуждение. Для того, чтобы сначала подарить радость надежды, ощущение победы, а потом горечь поражения.
Рома просто мне тоже не сказал, какая машина, поэтому я удивляюсь.
Режиссер человеческих эмоций. Доброе утро, слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Лесные Поляны.
Да.
Слушайте, я думаю, что это Ниссан Кашкай.
Ниссан Кашкай, Поляны. Ну, ты... Задавайте вопросы. Вот вы даже если знаете точно эту тачку, все равно задайте. Потому что если вы ошибетесь, вы откроете два дополнительных параметра для тех, кто пойдет за вами. Понимаете? Не спешите. Вот видите, поспешил и ошибся. Доброе утро, слушаю вас.
Доброе утро.
Радио, тише, да, говорите. Ваши вопросы.
Я так думаю, что
для
вопросов это
Вольво. Ну, вот видите, мне кажется, ну, а с другой стороны, можно было и вопросы задавать. Доброе утро, да, говорите, ваши вопросы задайте. Два. Четыре. Дверей четыре у этого автомобиля. И колеса тоже, кстати, четыре.
Объем двигателя.
2,4. 2,4, 150 сил, дизель, клиренс более 220, 4 двери. На мой взгляд, мы уже все сказали. Уже прям, ну, осталось только назвать марку и модель.
Вариантов нет, ну, давайте тогда что-нибудь назову.
Давайте. 220 миллиметров клиренс, более 220. Я хочу напомнить вам, пожалуйста, не надо говорить про эту «Октавию».
Kia Sportage.
Kia Sportage, спасибо большое. 185 миллиметров клиренс Kia Sportage, я напомню. А здесь 220. Может быть, вам это о чем-то скажет? Вы никогда об этом параметре не спросите, но я скажу. Артикуляция колес 500 миллиметров. Что бы это ни означало.
Что это значит вообще?
Артикуляция колес. Что такое артикуляция? Артикуляция.
Это когда ты говоришь что-то четко.
Артикуляция — это выражение, это пространство между минимальным и максимальным отклонением, минимальным и максимальным. Это и есть артикуляция. Как думаете, вот такое? Вот такое.
А значит, к колесам это какое отношение имеет?
Это минимальное и максимальное расстояние колеса. Минимально сжатая подвеска и максимально распущенная. Так вот это вот расстояние, на которое колесо может ходить, 500 миллиметров. Артикуляция подвески. Это... Понятно тебе? Это полметра, я тебе переведу. Доброе утро. Слушаю вас.
Здравствуйте.
Ваши вопросы.
Размер радиус колес.
Да не надо, зачем вы радиус? Спросите про привод лучше.
Ну давайте привод.
Привод полный в базе. Ко всему прочему, еще и полный привод. А тот вопрос, о котором вы спрашивали, ответ на него 17.
17.
Да.
Ага.
И фотоподсказка есть.
Toyota Hilux.
Вот он, без фотоподсказки, Молочага, жму руку. Как зовут вас?
Денис.
Денис, Денис сегодня побеждает. Что за тачки? Я поздравляю, Денис. Фотоподсказку спасибо. Смотрели или еще нет? Нет, не смотрели,
нет,
конечно.
Нет,
вот это называется чистая победа, Евгения. Вот, посмотри. Mm-hmm. Вот, посмотри на Дениса, видишь? Я его выключил уже.
Как я могу на него посмотреть? Это же радио, все, Рома, ты что?
Все, Денис молодец. Он без фотоподсказки. Просто сам допетрил своим собственным мозгом, исходя из тех параметров, которые были обусловлены, здесь вот опубликованы. Он
Денис
понял,
спросил
что
у
Гугла,
я не верю в Дениса. Я не верю. Почему? Никому. Ну, он спросил у Яндекса, у Гугла,
5 метров 33 сантиметра. Только что мы говорили про длинные автомобили, про рейндж, который 4,99. 5 метров 33 сантиметра длина Toyota Hilux. 227 миллиметров клиренс, артикуляция колес, как я уже сказал, 500 миллиметров. Ему ямы не страшны, туда колеса погружаются до самого дна. 170 максимальная скорость, 8,9 дизеля в городе. Расходует полный привод, шестиступенчатая механика и 1 миллион 976 тысяч рублей за базовую комплектацию. Toyota Hilux наша сегодняшняя.
Что за тачка? Моторы. Автопром.
Да, а в Инстаграме первые сотые получат по кепке. Угу. Вот. Денису надо будет сейчас позвонить и узнать его вопрос, Лексутову.
Денис, пришлите просто ваш вопрос.
Куда, блин? А как мы узнаем, что это? А, на СМС.
Да,
Денис,
на СМС
пришлите на СМС,
да,
пожалуйста.
Или в Телеграм-бот, но
мы видим ваш телефон,
с номером телефона.
Мы видим ваш телефон. 252 последние цифры. На СМС 925-88-88-94-8. Что бы вы ни хотели у него спросить, пришлите вопрос на СМС сейчас. И ваш вопрос прозвучит в тот момент, когда после 10, между с 10 до 11 в подъем к Сергею Доренко и Анастасии Аношко придет глава департамента транспорта Москвы Максим Лексутов. Ну, хорошо же? Ну, мне кажется, что хорошо. Да, автоводитель в Инстаграме, где вы смотрите картинку. Через УТ. Автоводитель. Как автоводитель, только через УТ. Все сказали. Давай теперь, мы же заявили тему, что мы расскажем про X-класс от компании Mercedes. И этот X-класс опубликован, обнародован, открыт публике накануне. Компания Mercedes представила прототип первого среднеразмерного пикапа. Модель получила название X-класс. Презентация состоялась в Швеции. Вот это интересно. Причем в Швеции.
Почему?
А потому что там очень хорошо. Слушай, там такая природа. Стокгольм входит в тройку лучших для меня городов мира.
Да?
Стокгольм, да. Ну, я однажды поеду жить в Стокгольм на пенсию. Я прям вижу себя пенсионером, расхаживающим по набережным. Угу. Юргарден посещаю.
А кто тебя содержит? Лео?
Содержит меня.
В Стокгольме.
Дети.
Ну, просто интересно.
Конечно,
даже.
Да. У меня уже две пенсии есть дополнительные. Вот. И третью нужно сострогать очень, очень скоро. Так что, да, надеюсь, да, все хорошо.
Давай, давай.
Автомобиль построен на часть, разделе часть узлов и агрегатов с Nissan Navara. История, судьба Nissan Navara нам известна. Он в Россию не приезжает. Что будет с X-классом, неизвестно. Буксируем прицеп 3,5 тонны, нагрузка 1,1. Вот и Mercedes туда же. Уходит в нетипичные для себя сегменты. Чем это закончится? Чем-то хорошим, наверное, я так думаю. Итак, у нас сейчас среда, сегодня, поэтому Москва едет. Есть у нас такая традиционная рубрика, вы сейчас об этом послушаете. Потом обзор прессы, новости и подъем Сергеем Доренко и Анастасией Аношко. А эту программу для вас провела Евгения Фомина.
И Роман Щукин.
Будьте здоровы.
Моторы.